Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Мирослав Эдуардович Морозов. Мирослав Эдуардович.
Добрый день.
Приветствуем.
Категорически.
Да, категорически. Мы сегодня договаривались с вами поговорить о советском военно-морском флоте, о его становлении и первых, так сказать, шагах.
Да, с удовольствием. Тема очень интересна, поскольку она в значительной степени определила то, что потом происходило с нашим военно-морским флотом в годы Великой Отечественной войны. В принципе, именно все то, что я буду сегодня говорить, это будет в качестве подводки к нашим последующим, я надеюсь, лекциям, которые будут следующие о кануне войны и о ночи начала войны, и потом следующие, я планирую, ну, может быть, будут какие-то уточнения, жизнь внесет наши планы, отдельно поговорить о том, что происходило на трех самостоятельных театрах морских в годы Великой Отечественной войны. Ну и в качестве, так сказать, вводной посылки я посмотрел после предыдущего ролика большое количество обращений, именно которые как бы спонсируют меня на рассказ по заданной теме, и вот люди хотят знать, почему, как, что, потому что флот достаточно специфический вид вооруженных сил, у него свои собственные там военное искусство, отличающее от сухопутного. У него своя собственная военная техника, отличающаяся от сухопутной, которая немножко, хотя чисто механически понятно, что там все то же самое, но по своим оперативно-тактическому назначению, по своим боевым возможностям, отличающаяся от сухопутной. И вот не все, к сожалению, как показывает практика, в этих всех вопросах ориентируются, причем это касается не только тех, кто, значит, занимается историей любительски и смотрит все наши ролики, но в чем я тоже имел возможность неоднократно убедиться, не все и военные профессионалы, то есть выпускники военных училищ и академий, которые готовят свои кадры для сухопутных войск, для других видов вооруженных сил, кроме военно-морского флота, всегда могут грамотно разобраться в этих вопросах. Хотя, в общем-то, для сухопутных офицеров, которые проходят обучение в общевойсковых академиях, это является обязательным элементом по той простой причине, что именно общевойсковой командир в современном бою должен организовывать взаимодействие между родами войск, видами вооруженных сил на поле боя. То есть всегда так было, и, видимо, и будет и в дальнейшем, что та группировка вооруженных сил, которая находится на Приморском театре, ее возглавляет сухопутный командир, а в распоряжении у него различные средства, в том числе и силы и средства военно-морского флота, и он должен грамотно уметь их применить. А для того, чтобы их грамотно применить, он, соответственно, должен представлять их боевые возможности, ну, хотя бы на каком-то общем уровне, для того, чтобы разобраться в этом всем. И в качестве посыла к сегодняшнему нашему разговору я хотел бы привести цитату на блоге одного из наших современных достаточно известных историков относительно его оценки роли и места военно-морского флота. «Я, собственно, считаю, что большую часть русской истории флот был никчемной и даже вредной дорогой игрушкой и попилом для страны. Однако вынужден признать, что именно Керченская феодосийская операция оправдывает его существование на конкретном отрезке времени. Кроме как флотом, осуществить ее было невозможно». То есть даже вот в этой вот короткой цитате можно видеть налицо противоречие, что флот был попилом и ненужной вещью, но вот такие вещи, а именно Керченская феодосийская операция, которая закончилась вполне ощутимым стратегическим результатом, без флота ее осуществить было невозможно. И ведь мы понимаем прекрасно, что флот за один день создать невозможно. Это не какой-то набор там надувных моделей, да, там резиновых игрушек, которые ты надул, положил на воду, сели и поплыли. Завтра их сдули, положили в карман до следующего раза. Флот либо он может быть, либо он может не быть. И к тому, чтобы применить его, как вот в рамках данной десантной операции, нужно готовиться не год и не два. Корабли, их жизненный цикл примерно того периода 10-20 лет, при наличии модернизации, возможно, и больше. Ну и кадры, они, в общем-то, везде. За один день не готовятся, что для сухопутных войск, что для военно-морского флота. Тоже невозможно подготовить грамотных специалистов, особенно штабных специалистов высокого оперативного и оперативно-стратегического уровня, которые смогут организовать применение этого флота в конкретных условиях. Поэтому для того, чтобы провести такую десантную операцию, этот флот надо было иметь, ну, минимум с конца 20-х годов. Вот, собственно, к этому я и пытаюсь подвести. Теперь непосредственно то, что мы начнем говорить по теме, с самого раннего периода, то есть с момента окончания гражданской войны и первых планов восстановления флота. Ни для кого не секрет, что после окончания гражданской войны не только вся наша страна, там я не буду называть конкретные показатели, думаю, что те, кто интересуется темой, их примерно представляют, там выплавка стали в Советской России в 2020 году в 7 раз, уступала уровню 1913 года, по уровню сельского хозяйства чуть-чуть выше 50% было. В общем, страна находилась в разрухе, что, в общем, не вызывает ни у кого удивления, тезис этот обосновывать не надо. Вот, и в сопоставимой разрухе, можно сказать, были и вооруженные силы. Несмотря на то, что там 5-миллионная Красная Армия победила в гражданской войне, но вот 10-й съезд РКПБ, который произошел как раз в марте 1921 года, с этой точки мы как бы начнем наше историческое путешествие, констатировал, ну вот в частности там было выступление Фрунзе очень интересное на этом съезде, который говорил, что наспех сколоченная Красная Армия победила наспех сколоченную Белую Армию, в основном благодаря своей численности превышающей. То есть, потом там, конечно, многие вещи были идеализированы, был культ гражданской войны и прочее, но вот тогда с трибунов партийных съездов очень справедливые оценки говорились в этом плане. А флот, он, в общем-то, в годы гражданской войны в основном выступил в качестве донора для сухопутных направлений. У нас редкий фильм советского времени о революции и гражданской войне проходил без показа яркой фигуры, как правило, да, какого-то альбатроса революции, балтийского моряка там, или черноморского моряка, который ходит традиционно с маузером в деревянной кобуре. И
перепоясан.
Да, перепоясан пулеметными лентами, и каждые там, 5 минут рвет тельняшку на груди. Ну, вот. Ну такой вот кинообраз, я думаю, многие, да, многие с ним знакомы. Вот, непосредственно на морях и реках в годы гражданской войны, безусловно, происходили события, иногда даже значительные, в рамках тех проводившихся операций, которые осуществлялись там Красной Армией или Белыми. Но все это было, ну, с точки зрения, естественно, уровня мировых флотов, а накануне только перед этим прошла Первая мировая война, которая показала там и уровень определенное развитие вооружений военной техники военно-морского флота и новый шаг тактика и оперативное искусство сделали вперед, в том числе и военно-морского флота. Естественно, все это было, ну так скажем, выражаясь современным языком, многое делалось на колени, многое делалось на каком-то допотопном уровне. И решения эти являлись выигрышными только в силу того, крайней примитивности тех условий обстановки, которые существовали в годы гражданской войны, которые у одной стороны там был пароход с трехдюймовкой на носу, а у другой стороны, допустим, не было. И вот этот вот пароход с трехдюймовкой, конечно, он давал большой бонус, опять же, выражаясь современным языком, для тех частей, которые вдоль этой реки наступали, мог поддерживать их огнем в качестве мобильной артиллерийской батареи. Вот. Но всем военным специалистам, а их, слава богу, оставалось на тот момент немало, в том числе и в военно-морском флоте, было понятно, что все это уровень, так скажем, несерьезный, для данной конкретной обстановки подходивший. А дальше, вот с того момента, когда гражданская война закончилась, нужно этот флот, ну, короче говоря, встал большой вопрос, что дальше нам с этим флотом делать. Надо его каким-то образом восстанавливать, потому что в силу того, что большое количество моряков ушли на сухопутные фронты, даже те корабли, которые в 17 году на момент Октябрьской революции были на ходу, они были сданы в порт на хранение, на протяжении нескольких лет простояли без экипажей, относились они в основном к устаревшим проектам, и надо было, в общем, с ними что-то решать. Либо каким-то образом их модернизировать, продлевать их жизненный цикл, либо...
Либо утилизировать.
Утилизировать, да, так точно. Вот. И вот к этому 10-му съезду был подготовлен руководством военно-морских сил республики. Тогда их возглавлял капитан первого ранга, бывший царского флота Немиц. Был подготовлен проект декрета о воссоздании морской мощи. Еще ряд товарищей принимал участие в подготовке этого документа, который говорил, ну, в общем, там была очень хорошая преамбула, на государственном уровне выполнена, что вот да, сейчас там текущий момент такой, но в перспективе все равно Россия, ну, советская Россия не может быть никем другим, кроме как великой державы, соответственно, мы должны иметь морскую мощь. Под морской мощью что понималось? Значит, это не наше изобретение. Еще с конца 19 века были такие теоретики. Английский Колумб, американский, к нему примкнул там адмирал Мэхан, которые вот создали классическую теорию морской войны. То есть, грубо говоря, то, что было до средних веков, это соревнование сухопутных армий на море. Когда там римская армия там, или греческая армия садилась на галеры, куда-то они там плыли, таранили друг друга, сцеплялись абордаж и бились, ну, аки на суше.
На триремах.
На триремах, на галерах, да, там всевозможных
беремах. Специалисты скажут, не было галер тогда. Не
обязательно.
Было.
Обязательно.
Вы ничего не знаете.
Да, обязательно. Не знаю. Не знаю. Вот. Знал бы, сидел бы сейчас и, значит, спокойно дома у компьютера писал бы книжки. А поскольку не знаю, то надо обязательно залезть в интернет. Вот. Непосредственно морская война, она возникла по мере развития, ну, после эпохи великих географических открытий, когда стали устанавливаться морские экономические связи между странами. То есть, обеспечение сырьем экономики, да, вывоз произведенных товаров в другие страны, то, на чем там росли колониальные империи, мастерская мира Англия потом перехватила у колониальных империй, там Испания и Португалия, это первенство. И вот борьба за контроль над этими морскими путями, над этими коммуникациями, то, что ты ими владеешь, а противник твой не владеет, ты вот таким образом экономически душишь, это является содержанием вот этой вот морской войны.
Впереди все равно экономика.
Впереди должна быть экономика, да. И именно для обеспечения нужды этой экономики и строится военно-морской флот, который является составной мощью, составной частью морской мощи государства, которая в первую очередь состоит из торгового флота, во вторую очередь из военного флота, который призван обеспечить его. Значит, что мы видим относительно отечественного опыта здесь? К сожалению, так исторически сложилось, что наша страна, как великая сухопутная держава, в основном торговала со своими непосредственными соседями, а торговля с отдаленными соседями, ну, и другими мировыми странами, с той же Англией, она осуществлялась морским путем, но в основном она осуществлялась на судах морского флота тех стран, к сожалению, не русского. И попытки Петра I, которые мы там знаем из даже художественных фильмов, из произведения Алексея Толстого, который все это описывает, создание там вот этой вот морской мощи, создать торговый флот, они, в общем-то, пока Петр I жил, они предпринимались, а стоило там вот этому правителю, который паровозом все это дело проталкивал, умереть, как они заканчивались, да, с ним пропадал интерес к развитию всего этого. Ну, так получилось, почему так получилось, это за рамками нашего сегодняшнего обсуждения, но факт остается в том, что российский торговый флот и впоследствии советский торговый флот вот в рассматриваемый период, я не беру период после 1945 года, никогда на каких-то крупных мировых позициях не стоял, и, соответственно, отсутствие серьезного торгового флота в нашей стране, оно не давало повода для создания сильного военного флота, который мог бы там российские суда на другом конце мирового океана защищать, строить какие-то заморские базы, да, захватывать. То есть то, чем занимались там Англия, Франция, впоследствии Соединенные Штаты Америки, что пыталась сделать Германия во времена Бисмарка до Первой мировой войны и так далее. Этого, к сожалению, ничего не было, так исторически сложилось. Когда писали авторы этого декрета, проекта декрета о воссоздании морской мощи государства, они писали, да, вот с классической точки зрения, что нужно создавать торговлю, нужно создавать экономику, нужно создавать торговый флот. И, соответственно, одной из задач будущей для военно-морского флота Советской России, еще СССР не было, вот, будет защита этого всего. Ну и в литературе, очень много исторической литературы вышло к 300-летию флота, то есть в конце, во второй половине, так скажем, 90-х годов 20 века, к юбилею, который был в 1996 году, очень много писали, что да, вот все эти замечательные планы, проекты начала 20-х годов, в силу того, ну, советское правительство, Ленин там, эти народные комиссары, которые непонятно где и кем и как учились, там, Сталин, там, который вообще с образованием были, да, семинаристы, были большие проблемы и так далее. Вот они не поняли этих государственных идей, и все это, значит, флот задробили. Там еще на неудачу приключился кронштадтский мятеж. Первый штурм Кронштадта, который там, значит, отбили, там около 3000 курсантов, по некоторым данным, там погибло. Я этой темой по документам не занимался, я не могу сказать, что там фактически какие потери были, но суть не в этом. Суть в том, что вот, дескать, флот потерял доверие лидеров революции, и после этого, значит, Ленин принял решение его сократить,
волевым решением.
Создать комиссию, да, создать комиссию по его ликвидации, и приводятся там различные цитаты, вот в частности, часто приводится такая цитата из одной записки Ленина ноября 22 года. «Я думаю, что флот в теперешних размерах, хотя и является флотишкой, по справедливому замечанию товарища Склянского, все же для нас непомерная роскошь, крейсер Нахимов надо достроить, ибо мы его продадим с выгодой. А в остальном я убежден, что наши морские спецы все же увлекаются непомерно. Флот нам не нужен». И вот на этом, как правило, цитату заканчивают. Угу. А фактически там продолжение есть этой цитаты. А флот нам не нужен, а увеличение расходов на школы нужно до зарезу. Вот. И далее, еще если взять, поднять полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, на которые часто ссылаются вот в этих вот книжках, вышедших к 300-летию флота, но, как я тоже мог убедиться, далеко не всегда правильно цитируют, обрезают цитаты, и целый ряд документов остают без внимания. Там, в частности, в том же ноябре 22 года, в другой записке, адресованной Сталину, Ленин пишет: «По поводу обвинений в том, что я сокращаю судоремонтную программу, на глаз я должен объяснить следующее. Весь размер судоремонтной программы должен быть сообразован, и это в состоянии сделать, конечно, только спецы, с размером того флота, который мы по политическим и экономическим причинам решаем держать у себя. Для меня несомненно одно, что общая сумма 10 миллионов для нас непосильна. Поэтому я предлагаю определить таковую сумму в 7 миллионов, обязать военных специалистов рассчитать, какое общее число эскадренных миноносцев, линейных кораблей, подводных лодок и прочего флота получится при таком расчете, если взять добавочные цифры применительно к количеству судов нашего флота. Я думаю, что иначе произвести сокращение нашего флота нам вообще не удастся, ибо моряки-специалисты, естественно, увлекаясь своим делом, будут взвинчивать всякую цифру». Что касается соображений Каменева о том, чтобы дать обещанные заказы металлическим заводам и главэлектро, то надо сказать, что заказы мы должны дать на удовлетворение крестьянских нужд, а никоим образом на такую вещь, как флот. Ибо держать флот сколько-нибудь значительного размера нам, по соображениям экономическим и политическим, не представляется возможным. Я предлагаю поэтому, сократив общие расходы на 3 миллиона, рассчитать, в каких пропорциях должна быть назначена эта сумма на те или другие цели в пределах судоремонтной программы, а затем рассчитать, каким образом мы могли бы сейчас же начать перевод означенного количества наших судоремонтных заводов на металлические изделия, необходимые крестьянству. Вот что фактически писал по этим вопросам Ленин. То есть, мы видим, он прекрасно знает, да, классы кораблей военно-морского флота. В ходе 10-го съезда он высказывался с трибуны и тоже говорил о том, что морской флот нужен для обеспечения морской мощи, вот этой экономической составляющей в перспективе. Но давайте задумаемся вот над каким вопросом. Какую торговлю по состоянию на 21 год, морскую торговлю могла вести Советская Россия? Закончилась только гражданская война. Торговать особо нечем, потому что промышленность развалена.
Даже хлебом нечем.
Вот. И самое главное, у нас Генуэзская конференция только в 22 году была. Мы отказались признать долги царского правительства. Соответственно, непризнание Советской России и Советского Союза. Процесс этот признания, вы знаете, продолжался довольно-таки долго. Соединенные Штаты он только в 33 году признали с приходом Рузвельта. И когда вот в 23 году заключалось первое торговое соотношение с Великобританией, тоже один еще немаловажный момент, который, мне кажется, временами выпадает из внимания, в качестве одного из встречных требований англичан было отказ от деятельности Коминтерна. То есть невозможно вести какие-то добрососедские отношения, заниматься торговлей, если эта же страна, с которой ты этой торговлей занимаешься, одновременно ведет против тебя подрывную деятельность и, как говорится, видит тебя только в гробу в белых тапках. Вот. И мы знаем, впоследствии наши приняли, подписали все эти условия по факту. Немножко по-другому мы себя вели. Была потом небезызвестная военная тревога 1927 года. Был ответ Чемберлену.
Да, наш ответ.
Было заявление Чемберлену, а наш ответ Чемберлену до сих пор на половине заборов города Москвы нарисован. Вот. Вся эта история была. И по факту, хотя мы гневно отвергли все требования Чемберлена, на самом деле, несмотря на это громкое во всеуслышание отрицание, по факту очень многие требования англичан были приняты. Ну, в частности, например, бывший балтийский моряк, небезызвестный Федор Раскольников, который был нашим послом в Иране и занимался там подрывной против англичан деятельности по линии Коминтерна, был оттуда отозван. Ну и многие другие вещи произошли, потому что никакой войне с Англией в 27 году мы, естественно, готовы не были. Хотя и Англия, на самом деле, никакой войне против нас. Это была именно вот угроза, военная угроза. Но она послужила большим толчком, в том числе и к созданию оборонно-промышленного комплекса, которого до 27 года, как направление деятельности осознанной государственной, еще тоже не было. Но это мы немножко забежали вперед, а тогда, в 21 году, видя в качестве первоочередной своей задачи восстановление экономики страны и понимая, что вот в тех экономических условиях никакого серьезного флота Даже выполнив, даже подписав этот декрет о восстановлении морской мощи и прилагавшуюся к нему там, первую кораблестроительную программу, достроив все те корабли, которые строились в годы Первой мировой войны царским правительством, вложив в это определенные средства, все равно ни на одном из своих морских театров мы не получали потенциального превосходства над флотом Антанты, который бы туда вошел в случае, если бы что-то подобное событием 18-20 года бы повторилось.
Ответом не получилось Чемберлену.
Да, вот. Вот увеличение, вот здесь 7-10 миллионов, да, мы слышали. Вот увеличение на эти на 3 миллиона все равно не давало качественного превосходства над силами вероятного противника. Поэтому, на мой взгляд, Ленин поступил совершенно верно, расставив приоритеты таким образом, и речь шла совершенно не о его некомпетентности в военно-морских вопросах. Да, тем более можно подумать, за рубежом, вот в этих всех демократических там и прочих странах, все, кто находится у руля государственной власти, очень компетентны в военно-морских вопросах, окончили военно-морские академии и так далее. Там тоже какие-нибудь адвокаты выбиваются, да, еще какие-то деятели, вот, которые никакого военного образования, как правило, не имеют. И в военных вопросах разбираются очень приземленно. Вон то, что Рузвельт не имел военного и военно-морского образования, в частности, не помешало Америке там, принять в 1938 году закон о флоте двух океанов и построить в ходе Второй мировой войны самый мощный военно-морской флот. Поэтому, конечно, это не аргумент, и речь совершенно не в какой-то там компетентности и симпатии. Ну, допустим, вон в ходе антоновских восстаний там части некоторой Красной Армии переходили на сторону восставших, что Ленин должен был обидеться на Красную Армию и расформировать ее, ну, по логике, да? Все это несерьезно. Решениями вот этими, принятыми на 10-м съезде РКПБ, была учреждена комиссия, которая в течение 21 года, это шла общая тенденция к сокращению вооруженных сил после окончания гражданской войны. В общем, в августе 21 года был расформирован самостоятельное, так скажем, министерство, которое существовало еще с царских времен, которое возглавляло флот. И флот, соответственно, полностью перешел. Ну, он и раньше был в подчинении наркома по военным и морским делам, но он имел, тем не менее, собственные органы управления. Здесь он вошел полностью в подчинение наркомата по военным и морским делам. Наркомом по военно-морским делам, мы помним, на тот момент был Троцкий. Кстати говоря, вот тоже одна из больших и недостаточно разработанных в историографии тем, это как непосредственно флот, Троцкий относился к флоту и какие решения он принимал в плане его строительства и кадрового состава. Я себя и большим исследователем непосредственно этого вопроса не считаю. Все-таки моя главная тематика – это деятельность флота в годы Великой Отечественной войны, непосредственно военные действия, которые шли на морских театрах. А это вот все в качестве бэкграунда, который мне в ходе моих исследований пришлось освоить с той или иной степенью глубины. Но поскольку, надеюсь, меня сочтут достаточно грамотным в этих вопросах, я вот и взял на себя смелость это все изложить. Да, и еще, значит, я хотел бы представить книгу свою 2015 года, написанную в соавторстве с Андреем Ярославовичем Кузнецовым. Хотя она и называется «Черноморский флот в Великой Отечественной войне. Краткий курс боевых действий». Здесь, поскольку она открывает цикл планирующийся, две еще остальных книги пишутся, планирующийся цикл о действиях на морских театрах периода Великой Отечественной войны. Вот в этой вот открывающей книге есть достаточно большая глава про развитие флота в межвоенный период. Собственно, те материалы, которые вот я сейчас излагаю. Вот. Ну, вернемся к тому, о чем я рассказывал. Значит,
можно ремарочку? Да. Уважаемого Андрея мы тоже звали в архивную революцию. Не далее, как вчера, мы с ним пересекались в Центральном архиве Министерства обороны. Вот. И я по просьбам многочисленным, так сказать, зрителей его тоже звал в архивную революцию.
Ну, так что ждите. Да, так что у вас еще большие, у вашего проекта еще большие перспективы, безусловно. Ну и после того, как вот это вот сокращение произошло, были проданы за рубеж на утилизацию, ну, сейчас пишут, конечно, за бесценок, ну, на самом деле, это вопрос достаточно относительный. Корабли постройки там русской периода, русско-японской, после русско-японской войны, осталось фактически в составе флота только те, значит, линейные корабли, типа «Севастополь», вот 4 штуки их оставалось на Балтике, в том числе один там выгоревший в ноябре 2019 года на линкоре «Полтава», был пожар, там весь межвоенный период прорабатывались, значит, проекты, как его восстановить. В результате он так восстановлен не был, осталось вот три линкора. Они, собственно говоря, в Великую Отечественную войну, столько же их и было. Ну, крейсера, которые были достроены, вот этот вот крейсер Нахимов, о котором Ленин говорил в своей записке, был достроен, но за границей его не продали. Он был переименован в Червону Украину и потом переведен из Балтики на Черное море. Ну, и погиб в 1941 году, о чем мы тоже еще потом расскажем в будущем. Вот, то есть, все это начало принимать какие-то конкретные очертания, и в основном военное строительство велось флота в этот период по каким направлениям? То есть, восстановить все те корабли, которые вот остались в строю флота, подготовить кадры военных моряков, потому что корабли строятся быстро, кадры воспитываются долго, и тоже, что было веянием времени, насытить их партийной прослойкой. То есть, если командир был беспартийным, а мы знаем, что со времен гражданской войны было много военспецов, так называемых, вот, если командир был беспартийный, к нему должен был быть комиссар. Потом, в середине 20-х годов, было установлено, что если командир является партийным, то он может выполнять функции командира и комиссара одновременно. И так часто и писалось там в подписи документов, командир и комиссар там такого-то, такого-то, такого-то. Вот. И по всем этим вопросам начался дальнейший рост, наращивание и восстановление.
А можно я немножечко вставлю, так сказать, еще одну ремарочку небольшую? Понятно, что экономика впереди, и понятно, что надо было в первую очередь сконцентрироваться на народном хозяйстве, естественно, потому что, ну, как вы уже озвучили, была ужасная катастрофа после гражданской войны. Поэтому никаких вопросов, по-моему, к Ленину и к советскому правительству тут быть не может. Более такой интересный вопрос, который просто, я знаю, что интересует многих людей. А вот что оставалось после царского правительства? Вот с какими кораблями мог распорядиться советский флот вот в тот момент? Ведь мы же прекрасно помним, что Первой мировой войной и перед Первой мировой войной был вот этот огромный скачок, когда строились эти титанические супердредноуты, да, и все закончилось там худом небезызвестным, который я позорно в прошлый раз назвал линкором, и меня 100 раз поправили, сказали, что это линейный крейсер. Вот. Ну и у немцев Бадены, там, и у американцев, и у японцев. То есть, вот насколько вот эти корабли, которые остались от царского правительства, они были, ну, современные, несовременные. Может быть, коротенько пройдетесь, расскажете там, ну, просто.
Ну, в меньшей степени я, конечно, хотел бы в своей лекции говорить о тактико-технических элементах кораблей. Это вопрос, так скажем, табличный, и он лежит на поверхности, любой там, набрав в Википедии, там, линкоры типа «Севастополь», там, крейсер «Червона Украина», там, крейсер «Красный Кавказ», крейсер «Красный Крым», может легко посмотреть это дело. Относительно их уровень, я так понял, интересует относительно того времени, когда они строились.
Ну, и вот в тот момент,
то есть, Первая мировая война, да, то есть, да, более, да, более предшествующий период. Давайте немножко скажем и об этом. Ну, еще один такой фактор. Я абсолютно согласен, что немножко, может быть, я перескочил через это дело, и надо было на нем остановиться. Подробно, кроме вот экономики и прочее, общеизвестным является сокрушительное поражение 2-й Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении 27 мая 1905 года.
Печальное событие.
Печальное событие, да, которое до сих пор часто вспоминается, и действительно тень этого события, может быть, даже где-то до наших дней дошла. Очень часто приходится читать в интернете, что ни одной победы, только одни разгромы у флота. Вот после Цусимы там, и так далее, и так далее, и так далее. И сколько раз там моряки затапливали свои корабли там, и так далее. Действительно, как психологический фактор, то, что флот проиграл Цусимское сражение, и то, что в Первую мировую войну не было какого-то реванша, сопоставимого по своим масштабам, там какой-то крупной победы, которая вернула бы флоту его честь и славу российскому, действительно такого не было, и это все висело и тоже где-то подспудно оказывало и продолжает оказывать, судя по той цитате, которую я привел в самом начале, на восприятие вообще флота, его боевых возможностей и его необходимости для нашей страны. И вот эти вот корабли, о которых вы спросили, они строились по тем судостроительным программам, которые были приняты для восстановления флота после русско-японской войны. В тот момент, когда резкий произошел качественный скачок во всем мире с появлением линейных кораблей типа дредноут. То есть, если до этого были так называемые линкоры додредноутного типа, то в соответствии с классификацией 1907 года, проще говоря, броненосцы, на носу, на корме двухорудийная башня 12-дюймового калибра 305 мм, какая-то вдоль борта расположена артиллерия среднего калибра, там 6-дюймовая, как правило, 152 мм. Вот, то, значит, дредноут, первый построенный, у него весь главный калибр состоял только из 12-дюймовых, которых было значительно больше. И потом пошло вот это вот все разворачиваться, и уже в 2014 году англичане там заложили свои быстроходные дредноуты типа Queen Elizabeth, на которых были 8 381-мм 15-дюймовых орудий. Это как бы стало вот определяющим то военно-морской моды на тот момент, на который ориентировались там другие страны. Там в конце или сразу после окончания Первой мировой войны были заложены сопоставимого класса кораблей там и в Соединенных Штатах, и в Японии. И потребовалась Вашингтонская морская конференция 1922 года, которая вот эту вот гонку морских вооружений, которая, ну, в общем, по большому счету, ну, может быть, Америка была в ней заинтересована, как страна, не пострадавшая в Первой мировой войне экономически. Она смогла бы тогда вот своей морской мощью вытеснить, так скажем. Но, в общем, на самом деле она никому по большому счету была не нужна, но опасения, что твой вероятный противник будет иметь нечто подобное. Ну, вот, она заставила всех ведущие страны мира, ну, Советская Россия из этого клуба на тот момент, естественно, выпала, Германия как страна-изгой, проигравшая Первую мировую войну, тоже. Остальные великие державы сели, подписали это Вашингтонское, в соответствии с которым был введен мораторий 15-летний на закладку линейных кораблей, кроме тех, которые, значит, старые выводились из состава флота, можно было вводить в состав флота новый. Там Франция и Италия этим в ходе межвоенного периода воспользовались. Конечно, по сравнению с этими кораблями, наши линкоры типа «Севастополь», которые вступали в строй в конце 14-го, начале 15-го года, а закладывались гораздо раньше, и, в принципе, являлись ответом на дредноут, поэтому они имели главный калибр 12-дюймовых орудий, в то время, когда вот эти уже имели 15-дюймовое орудие, с большей дальнобойностью за счет большего подъема угла ствола. Конечно, они смотрелись бледно, и вот к этому мы тоже еще вернемся, когда в 28-м году было расширенное заседание Реввоенсовета по вопросу, куда нам, значит, определяться с флотом дальше и строить его. Там Тухачевский пенял постоянно морякам, что вот вы все время требуете денег на модернизацию своих линкоров, сначала вот такую модернизацию, потом вот такую, и каждый раз у вас аргументом является то, что британские дредноуты за 10 минут уничтожат ваши корабли. Чтобы этого не было, дайте денег. Мы даем денег, они опять снова просят, через несколько лет опять наши корабли будут уничтожены за 10 минут, дайте еще денег. Ну и в таком духе. Эскадренные миноносцы типа «Навик» вполне были на момент вот ввода в строй первого корабля в 2014 году исключительно передовыми тоже кораблями. Потом мода на подобные рода эскадренные миноносцы распространилась по всем флотам мира. Там 3-4 орудия главного калибра. Сначала это были 4-дюймовые орудия, там 102 мм. Потом, значит, межвоенный период они уже стали там 120-130 мм, как правило, главный калибр эсминцев. Крейсера, вот легкие крейсера типа «Светлана», которые тоже строились по кораблестроительным программам, принятым накануне Первой мировой войны, там 15 130-мм орудий. Ну, по главному калибру они уступали тем крейсерам, которые строились, как правило, со 150-152-мм артиллерии в других странах в период Первой мировой войны, но за счет там большей скорострельности, при том, что сами орудия эти были Буховского завода на базе орудий типа «Викерс», 130 мм, 55 калибров. Длина ствола, ну, в общем, смотрелись сопоставимо. Но, опять же, после Первой мировой войны началось строительство во всех странах уже кораблей по проектам, соответственно, учитывавшим опыт Первой мировой войны. Но в Советском Союзе такого строительства долгое время по экономическим причинам возобновить было невозможно. Поэтому качественное отставание нарастало. И вот по экономическим причинам мы оказались в состоянии догоняющего, о чем мы тоже еще поговорим. То есть общее количество какое было? Ну вот три линкора, о которых я говорил, вот три крейсера. Был достроен еще крейсер «Красный Кавказ» по измененному проекту. У него уже там были не 130-мм орудия, на него установили 4 180-мм орудия, которые уже были спроектированы в 20-е годы, уже чисто советское время, обладавшие там массой детских болезней, малой живучестью ствола, в частности. Ну, тоже об этом еще, я не знаю, там можно еще 3 часа добавить и поговорить, и обсосать все тактико-технические элементы этих кораблей. И 13 подводных лодок. Вот, до того момента, когда начали уже в самом-самом-самом конце, начале 30-х, в самом конце 20-х строятся первые советские подводные лодки, вот 13 подводных лодок на протяжении многих лет было в составе рабоче-крестьянского Красного флота. 9 подводных лодок типа «Барс» на Балтике, 4 подводные лодки типа «Агэ» на Черном море. Север и Дальний Восток никакими вообще серьезными кораблями не обладали, потому что, ну, хотя бы потому, что гражданскую войну и интервенцию, и Север, и Дальний Восток были полностью заняты интервентами, и все то, что там оставалось от царского флота, было либо затоплено, либо уведено теми же самыми интервентами.
А Черноморский флот увели в Бизерту, соответственно, белые?
Черноморский флот увели в Бизерту белые, но поскольку в 18-м году, в июне месяце, когда по приказу советского правительства флот был затоплен, топили там эти эсминцы в Цемесской бухте, потом силами Эпрона, целый ряд кораблей был поднят и восстановлен в ходе восстановительных ремонтов в ходе 20-х годов. Целый ряд эскадренных миноносцев, что позволило там, в общем, это воссоздать. А подводные лодки типа АГ, они делались в Канаде, царским правительством были заказаны, перевезены отдельно в сборочные комплекты на Николаевские судостроительные заводы. И там уже были собраны, они собирались в ходе гражданской войны, одну лодку ввели в строй белые. Остальные лодки были введены уже при советской власти, собраны вот из этих вот. Там частично они были разукомплектованы, все пришлось там восстанавливать, производить на заводах. И, в общем, в 20-е годы они все были введены в состав, они были относительно современными, и они, все эти четыре лодки, принимали участие в Великой Отечественной войне. И вообще там к 45-му году не было в мире более древних и заслуженных подводных лодок в боевом строю, не в качестве учебных кораблей, а именно в боевом строю флота, чем вот подводные лодки типа АГ Черноморского флота, которые еще по состоянию на конец Великой Отечественной войны все входили в состав Черноморского флота.
Интересно, я даже не знал.
Да, были такие исторические прецеденты. Поэтому флот, в общем, он существовал, ну, а тоже о чем говорилось очень часто, вот то остаточное состояние, на котором вот он зафиксировался, по состоянию на момент окончания гражданской войны, к которому он пребывал все 20-е годы, оно, в общем, не соответствовало никаким оперативным планам применения, никаким задачам. Ну, то есть, вот, экономически у нас вот столько вот осталось, вот столько мы и поддерживаем. Для того, чтобы решать какие-то задачи, надо строить корабли в соответствии с задачами, иметь то расчетное количество кораблей, а не то, которое вот у тебя осталось. И моряки постоянно били по этому поводу в набат. Теперь вернемся как бы к основной линии, которую я все-таки пытаюсь выдержать.
Просто подытожив то, что осталось-то, собственно говоря, очень немного. Три старых дредноута, три крейсера, да, ну, можно сказать, три.
Три. Ну, они... были еще недостроенные крейсера, но они так и не были достроены. Они были достроены в качестве танкеров, опять же, по экономическим причинам. И судостроительные заводы в 20-е годы были заняты строительством гражданских. Вот там лесовозы первой серии, лесовозы второй серии. Вот эти вот крейсера достроены в качестве танкеров. То есть, то, о чем говорил Ленин, что сначала пойдет вперед экономика, так оно и получилось. Да.
То есть, некоторое количество эскадренных миноносцев, некоторое количество подводных лодок небольшое. Опять же, мы видим, что даже если это все восстановить там быстро, то какие-то вопросы решать, ну, против английского флота, например, это вообще смешно. Вот против, я не знаю, против поляков, может быть, только, или там шведов как-то.
Ну, поляков, лимитрофов так называемых, как их побить называли можно, в 20-е наверное, годы, это вот Прибалтийские республики. Но было понятно,
с Румынией сразиться.
Было понятно, что эти страны отдельно против нас, скорее всего, воевать не будут. Вот. А если вот сейчас вот тоже то, что стало достоянием общественности, там те планы, которые существовали в межвоенные периоды, например, у тех же финнов, которые там длительное время писали о себе, что они белые и пушистые, а потом выяснилось, что не так все, не так все было просто. Да, в 90-е годы, слава богу, и у них появились историки, которые, для которых правда дороже там, какого-то сегодняшнего политического реноме, в частности, Мауна Йокипи, книга там «Финляндия на пути к войне», работа некоторых других историков, что вот они там считали, что Восточная Карелия, так называемая, то, что у нас Карело-Финская, а СССР, ну, она была создана позже, Карело-Финская СССР, но все равно регион Восточной Карелии, там Петрозаводск, это их исконные земли, там, населенные их населением, их надо вернуть. Там в 23-м году было, они пытались организовать партизанское движение, там студенты Хельсинкского университета туда ехали из патриотических соображений воевать этих партизанских отрядов. Там было много всего интересного. Вот. И у той же Финляндии тоже существовали различные планы войны. Был план А, грубо говоря, в соответствии с которым, значит, Финляндия обороняется, если Советский Союз на нее нападет. Но был план Б. Если Советский Союз окажется втянутым в войну на многих фронтах против целого ряда империалистических государств той же Антанты, и Финляндия по политическим причинам. Ну, вообще, еще хотел бы небольшую ремарку сделать. У нас очень часто там наличие каких-то планов Генштаба выдается там за намерение на кого-то напасть или наоборот не нападать.
Все, да, все. Вот есть план. Оборонительного плана нет, есть наступательный. Что вы хотите?
Да, мы хотели напасть. Вот рассуждения эти, честно говоря, скажу, они крайне непрофессиональны. Потому что в генеральных штабах, это орган военного управления, главным китом этого органа военного управления является оперативное управление. У них хлеб составлять какие-то планы, отрабатывать. Вот завтра высадятся марсиане, у них должен быть в сейфе план на случай высадки марсиан. Если завтра политическое звездный руководство, десант. Да, или отбитие звездного десанта, если завтра политическое руководство страны поставит задачу там, на кого-то напасть, почему это военных не интересует? Ставит задачу политическое руководство страны. Оно решает вопросы там, большой стратегии, государственной стратегии, каким именно методом или способом та или иная государственная задача будет решаться. Либо дипломатическими методами, либо военными методами, либо, как у нас вот сейчас вот, да, много говорят про гибридные войны и гибридные методы. Да? Это выбор стоит за политическим руководством страны. А задача военных, когда им поставлена задача, вытащить соответственную штабную разработку и... Там, причесать ее, если она, допустим, там давно делалась, и в соответствии с ней быть готовым к ведению тех действий, которые поставило государственное политическое руководство страны. То же самое вот и в Финляндии. То есть план А, Советский Союз на нас нападет, будем обороняться, то в соответствии с чем там 20-е годы создавалась линия Маннергейма и так далее. Но был и план Б. Если Советский Союз окажется в окружении враждебных государств, и наше политическое руководство поставит задачу нам тоже принимать участие в войне против Советского Союза, то у нас есть план наступательных действий, в соответствии с которым мы должны, так сказать, занять, освободить и закрепить за собой Восточную Карелию, ну и так далее. То есть такие планы были, они были и у государств лимитрофов, как бы они могли активно действовать, если произойдет некий, так скажем, ремейк событий, тех, которые имели место в ходе гражданской войны интервенции. Когда там тоже и белые эстонцы всякие, и белые латыши, так называемые, тоже сражались с Красной Армией, и не так уж безуспешно, потому что Красная Армия не могла быть одинаково, да, белополяки тем более, Красная Армия не могла быть одинаково сильна во всех местах, поэтому временами эти смешные в отдельности взятые по сравнению и сравненные с Советской Россией государства тоже могли создавать для нас проблемы. Тем более, мы уже говорили о наспех, по определению Фрунзе, наспех с околоченной Красной Армией. И вот, значит, возвращаясь к основной теме, в 1924 году Троцкий был смещен с поста наркома по военно-морским делам. Им стал Фрунзе, который вот чуть больше года был этим наркомом до своей безвременной кончины. И он, вот, к счастью, успел сделать несколько выступлений и печатных работ, в соответствии с которым все время говорил, что флота у нас на сегодняшний день нет, трезво оценивая то состояние, в котором находится флот. Но флот нам нужен. Потому что все равно, рано или поздно, Советская Россия займет свое достойное место на мировой арене. Ну, там про задачи мировой революции само собой понятно. И экспорт революции может осуществляться не только силами Красной Армии, но в определенных условиях. Допустим, если надо будет перенести там, в Англию боевые действия, тут без флота никак не обойдешься. Вот. Это тоже является серьезным основанием для восстановления флота. Ну и про проблемы морской мощи и обеспечения наших экономических интересов в мирное время, тоже он это понимал и говорил. Ну, к сожалению, вот рано умер. Но самым, так скажем, отрицательным в деятельности Фрунзе, или можно сказать, единственным отрицательным в деятельности Фрунзе, было то, что он на пост начальника штаба РККА поставил нашего красного Бонапарта, да, Михаила Николаевича Тухачевского. Вот. Михаил Николаевич Тухачевский, он, его очень часто позиционируют как светоч военной науки, ну, про его, так сказать, безвременную кончину, так скажем, условно, да, безвременную кончину, и про... А у нас всегда людей, которые там, значит, незаслуженно погибли, всегда любят, вот, всегда, да, их стараются как-то воспринимать идеально или идеализированно. На самом деле, если от всего этого отринуться, попытаться объективно проанализировать то, чем он занимался, и то, к чему вот он пытался прийти, продолжив процесс реформирования военно-морского флота, оно на самом деле свидетельствует, что он вот как раз государственным таким глобальным и военным мышлением не обладал. Может, конечно, на него каким-то образом повлияло, так сказать, веяние времени, радикализация, которая вообще была свойственна советской власти, там, все взять, разрушить до основания, затем там, и так далее. Да. Вот. Может быть и так. Но вот если взять труд «Будущая война», который коллектив авторов в 1928 году опубликовал, и он был его идейным вдохновителем, то там говорилось достаточно много о том, что вот накануне Первой мировой войны огромные средства были потрачены на военно-морской флот, и эти средства, там, грубо говоря, да, не дали соответствующего выхлопа. То же самое там в Германии, что если бы даже хотя бы половина денег, отпущенных флоту, было бы потрачено на сухопутную армию, результат был бы другой, и вот флот ничего не делал. Но здесь, опять же, мы сталкиваемся с теми проблемами, что нельзя на одну доску ставить военное искусство военно-морского флота и сухопутных войск. Потому что вот те же самые Мэхен и Колумб, о которых мы уже сегодня упоминали, они, в частности, такой вот озвучили принцип применения флота «fleet and been». То есть флот существует, и уже одним этим он оказывает давление. Вот в нашем предыдущем ролике мы говорили про операцию по проводке конвоя по ИКЮ-17. Вот какое влияние оказывал Тирпиц на там британский флот «Метрополи». То есть уже надо было собирать соединение, которое превзойдет немецкую эскадру, которая может гипотетически выйти. Она еще никуда не ушла, но эти должны выставить этот флот, да? И вот даже эти самые три дредноута, которые у нас там находились на Балтике, потом один из них был переведен на Черное море вместе с крейсером «Червона Украина». Если бы гипотетически англичане там водили бы свою эскадру и знали, что у нас вот эти вот три дредноута находятся в строю, они, соответственно, в Балтику должны были загнать достаточно серьезный отряд своих линейных кораблей, которые при, значит, ну, там, в восточной части Финского залива, как вот по аналогии с 19-м годом, англичане бы начали вести активные действия, там, силами, там, эскадренных миноносцев, там, торпедных катеров, прочее. А мы бы создали, там, как это планировалось планами нашего применения, минно-артиллерийскую позицию и поддерживали ее дредноутами. То, чтобы прорвать эту минно-артиллерийскую позицию и, там, свои действия успешно дальше осуществлять, англичанам, соответственно, надо было привести туда более крупное соединение. И понятно было, что уже одним фактором своего существования, а вот если его ничего нету, то можно свободно плавать. Вот у немцев в 1941 году никакого флота на Черном море не было, и можно было там хоть со шлюпок высаживать эти десанты в Керчи и Феодосии. Никакого ты знаешь точно, никакого потенциального сопротивления со стороны моря ты не встретишь. Да, там будет береговая артиллерия, там. Возможно, но ничего авиация. Серьезнее не... Да, авиация, понятно, но можно подобрать погоду, когда авиация не действует. Береговую артиллерию можно там ослепить, вывести из строя там воздушным ударом, там высадкой предварительно там диверсионных разведанных групп. Ну, есть соответствующие способы. А вот если есть флот, ну, опять же, без наличия боевых кораблей ты не можешь поставить минные заграждения. Соответственно, вот эти вот береговые батареи без того, что побережье прикрыто минами, они, их одна оборона прорывается достаточно легко. А вот если там есть мины, которые необходимо вытравить, прежде чем высадить десант, а за это время эти береговые батареи, там, если даже ты их подавил, могут ожить, там, или за это время туда будет перегруппировано какое-то соединение сухопутных войск, ну, в разы, на порядок усложняется прорыв противодесантной обороны такой. Моряки все это понимали. Тухачевский, видимо, все это не понимал или делал вид, что не понимает, старался мыслить линейно. И вот, значит, говорит, средства потрачены зря, это никакого результата не дало, было одно единственное ютландское сражение, остальное все. Но вот представьте, не было бы у Германии в Первую мировую войну флота, сопоставимого с английским. Зачем, черт не шутит? Почему нельзя было бы высадиться на побережье Германии и оттуда бы? То есть зайти, обойти вот этот вот сухопутный фронт, который был в Северной Франции, одними силами береговой обороны все это дело оборонять, при том, что авиация на тот момент, еще в Первую мировую войну, как средство уничтожения кораблей, тем более крупных кораблей, вообще никак себя не проявила и не зарекомендовала. Все это было бы достаточно сложно. И там эти отношения флот против берега, да, был опыт там неудачной Дарданельской высадки, но то, что союзники не смогли там прорвать эту оборону, на самом деле это тоже не было изначально предопределено. Так получилось уже в ходе ведения конкретных действий. Потенциально, в принципе, к этому возможность была. Но сейчас тоже мы не будем это все подробно останавливаться. Вот. А Тухачевский считал, нет. Вот это вот попил срез для Родины, грубо говоря. Вот. И надо продолжить реформирование военно-морского флота, свернуть его. И в результате, когда уже Фрунзе не стало, когда наркомом по военно-морским делам стал Ворошилов, к сожалению, человек действительно некомпетентный в военных вопросах, пришедший к руководству военного ведомства из политработников, и Тухачевский продолжал оставаться начальником штаба РКК, вот, ему удалось в апреле 26 года протащить вот это вот очень-очень-очень спорное решение, которое лишало военно-морской флот статуса вида вооруженных сил, превращало в рот войск Красной Армии, был ликвидирован штаб.
Оперативный отдел разведки.
Да, полностью ликвидирован штаб. За военно-морским флотом, то есть его органы управления были разбиты фактически на два. Первое, это был отдельный морской отдел штаба РКК, но где сидели сухопутные командиры, и фактически этот отдел ничем не занимался для флота. Ну, может быть, если бы там какие-то, кстати говоря, тоже надо будет. Пока еще вот я не видел исследователя, и сам я, к сожалению, у меня нет на это времени, потому что основное все-таки это непосредственно изучение Великой Отечественной войны, время доехать до архива на адмирала Макарова, Российский государственный архив, где все документы РКК межвоенного периода, и посмотреть, чем все-таки занимался этот второй отдел штаба РКК, который должен был планировать оперативное применение рабоче-крестьянского Красного флота в случае войны. Чем он именно занимался? Я могу сказать точно, чем он не занимался. Он не занимался совершенно строительством флота в мирное время. То есть он не верстал судостроительные программы. Судостроительная программа – это составная часть программы строительства флота, поскольку кроме кораблей нужно строить там и береговую оборону. Она, кстати, несколько раз передавалась из РКК в РККФ. И потом на выходе в конце 20-х годов был целый процесс так называемой береговой обороны, в соответствии с которым целый ряд морских товарищей были осуждены за развал этого вопроса. То есть ее сначала передали из Красной Армии в разваленном состоянии, а потом этих уже осудили за то, что она развалилась. Вот.
Наказать невиновных, наградить непричастных,
как обычно. Это наше все, да. Это наше все, от этого мы отходить не можем. Вот. И главным органом, фактически выполнявшим роль штаба рабоче-крестьянского Красного флота, было так называемое учебное строевое управление, которое в разное время там возглавляли. Все они были хорошими военными специалистами с подготовкой еще до Первой мировой войны. Ташаков и потом Михаил Александрович Петров, который написал целый ряд работ, которые обобщали опыт Первой мировой войны, в том числе, и в мировом масштабе непосредственно русского флота, и который отстаивал идею того, что флот, нет, все-таки он должен строиться. И вот тот кризис классических теорий владения морем, который наметился в ходе Первой мировой войны, грубо говоря, там, когда Мэхен и Колумб обо всем этом писали, подводных лодок еще не было. Были линкоры. Значит, самым радикальным средством обеспечения вот этих вот своих морских коммуникаций, защиты своей морской мощи, что является? Заход господства на море. А каким образом легче всего это господство на море захватить? Сойтись в генеральное сражение, более сильный флот лупит более слабый, и после этого все пароходы могут спокойно, без конвоев, плавать по морям и океанам, никто им не угрожает, никакие там крейсера-рейдеры, потому что все там, флот противника уничтожен в генеральном сражении. То есть лучшее средство осуществить защиту своей морской мощи – это сойтись
разгромить.
И разгромить противника в генеральном сражении. Вот. И то, что Ютландское сражение не явилось вот тем вот сражением, в котором британский флот смог бы разгромить германский флот, оно продолжало создавать для англичан на протяжении всей Первой мировой войны трудности с необходимостью поддержания этого флота, потому что немецкий флот Флиттенбин все время перманентно создавал угрозу для британских морских коммуникаций. То, чего не смог заметить, соответственно, Тухачевский. Вот этого вот влияния. Не все так просто, не все измеряется только сражениями. Британский флот без всяких сражений установил там голодную блокаду Германии, да, которая в конечном итоге в ноябре 18 года привела к революции. Чем не результат воздействия флота? Он и мимо этого тоже прошел. Ладно, перестанем,
что значит, мы его имеем, осуждать. Сказать, да. что у нас мы... к концу 20-х годов фактически флот отсутствовал как таковой, как серьезный компонент.
Фактически он в корабельном составе своем после вот этих вот решений о реформировании 26-го года, он сохранился, но органы его были фактически разгромлены, и вес руководства военно-морского флота, ну, это как вот там командующий кавалерии там, или еще кто-нибудь, вот там командующий морскими силами республики, он занимал примерно сопоставимое. Но моряки, вот эти вот оставшиеся моряки, возглавлял уже в качестве начальника морских сил республики, уже в то время уже шли один за другим различные политработники, вот в частности Муклевич там с 26-го года, с августа 26-го года стал начальником морских сил республики, несмотря на вот эти вот все, так скажем, погромы военно-морского флота, которые состоялись там в кремлевских кабинетах, не опустили голову низко, продолжали интересы флота отстаивать и занялись верстанием первой кораблестроительной программы. Она как раз первая в 1926 году, еще до принятия первого пятилетнего плана, была принята. И она включала в себя там строительство первых подводных лодок, шести подводных лодок типа «Декабрист», и строительство сторожевых кораблей, которые по своему вооружению и энергетической установке, ну, то есть брались примерно то же самое вооружение и те же самые элементы энергетической установки, что были на эскадренных миноносцах типа «Навик», но только, так скажем, половина этого «Навика» по энергетической установке, и там трехорудийные они были. Эсминцы были четырехорудийные, то есть уменьшенный эсминец, хотя они назывались сторожевыми кораблями, фактически они были миноносцами, поскольку обладали трехтрубным торпедным аппаратом. И надо было загрузить судостроительные заводы, иначе дальше произошел бы необратимый процесс потери тех кадров инженерно-технического состава, который находился на заводах, который еще помнил, как что-то где-то как-то более или менее крупное строится. Тухачевский, который в это же время пытался продавить программу строительства усиленных танков для Красной Армии, моторизации, механизации, сразу вступили они в резкий клинч по поводу этого всего, что нужно больше Советской Республике. Он предлагал всю эту, естественно, кораблестроительную программу свернуть вообще.
Вообще не делать ничего.
Вообще не делать ничего и, грубо говоря, дать флоту окончательно развалиться собственным. Естественным путем, да, он лежал фактически на боку, развалиться естественным путем. И вот эта вот вся тяжба продолжалась на протяжении всего 27-го года, и 8 мая 1928 года состоялось генеральное сражение. Потому что можно было... Еще одна Цусима, наверное, не так бы подкосила бы флот, как если бы флот проиграл бы вот это вот генеральное сражение, расширенное заседание Реввоенсовета, где сошлись Петров с Тухачевским под председательством Ворошилова. Полный текст этого всего дела, значит, можно найти и в интернете, и прочитать. Вот там с первым докладом выступил Тухачевский, который настаивал на вот этих своих аргументах, ответная... Причем он называл в своем докладе там, Петрова крупным, значит, стратегом там, и так далее. Вот. Петров в своем ответном слове сказал, что так вот сугубо утилитарно, вот сейчас у нас нет экономических возможностей развивать флот, значит, он нам вообще никогда не понадобится. И вообще это попил средств для Родины, и нафиг это все не нужно. Вот так радикально стоит вопрос, это не по-государственному. И изложил свою систему аргументов. Значит, под влиянием этого всего в конечном итоге было принято постановление Реввоенсовета от 8 мая 1928 года, я вот кратко его основные моменты прочитаю, постановили признать необходимым укрепление и развитие военно-морских сил в общем плане военного строительства. При развитии военно-морских сил стремиться к сочетанию надводного и подводного флотов, береговой и минно-позиционной обороны и морской авиации, отвечающему характеру ведения боевых операций на наших морских театрах в обстановке вероятной войны. Учитывая роль морских операций на Балтийском и Черноморском театрах в общем ходе будущей войны, считать основными задачами военно-морских сил РКК. Содействие операциям сухопутной армии в прибрежных районах, оборону берегов в условиях совместного разрешения этой задачи средствами морских сил и сухопутной армии, действия на морских коммуникациях противника, выполнение особых морских операций. Ну и далее там пропускаю. По составу флота руководствоваться ниже следующим. А. Основным фактором, обеспечивающим операциям флота боевую устойчивость и активность действий, являются линейные корабли. Б. Развитие легких сил, крейсера, миноносцы, торпедные катера, сторожевые суда, конлодки, должно отвечать требованиям современной морской войны и соответствующей организации флота на наших театрах с учетом особенностей и характера использования морских сил в будущей войне. В. Развитию подводного плавания уделить особое внимание при учете специальных операций подводных лодок и обеспечении возможности совместных их действий с надводным флотом. Г. Развитие минно-позиционных средств флота сообразовать с необходимостью обеспечения выполнения указанных выше задач военно-морских сил. То есть, грубо говоря, вот это вот постановление отражало основные идеи, с которыми выступал Петров. Вот. Был дан зеленый свет в результате этой первой кораблестроительной программы, и был дан зеленый свет тому, что Петров явился основным автором боевого устава морских сил РККА, первого документа нормативно-правового, так скажем, наставления по боевым действиям. Он в 30-м году, значит, был введен в действие соответствующим приказом, и в нем прописывалось, что основным способом действия нашего флота является так называемая вот эта вот малая война на море, то есть мы в своей прибрежной зоне создаем такую обстановку, где противник даже своими превосходящими силами не может выполнять боевые задачи за счет того, что мы наращиваем легкие силы, за счет того, что мы создаем минно-артиллерийские позиции, за счет того, что да, там есть морская авиация или там бомбовозная авиация, как любил выражаться Тухачевский, общая ВВС РККА. Вот. И вот эти вот легкие силы и минно-артиллерийские позиции, они действуют при обеспечении вот этих вот оставшихся линейных кораблей. То есть, ну, как сказать, старший брат и младшие братья. Там младший может в школе там делать все, что угодно, если его начинают обижать, вызывают старшего брата, он там разбирается. Вот, при поддержке линейных кораблей. Вот такая был предложен способ решения задач для обороны прибрежных районов и содействия Красной Армии, а это, как мы поняли, являлись основными задачами в соответствии с вот этим вот постановлением Реввоенсовета. Довольно как это логично. Планировалось решать. Да. Вот. И что еще говорил Петров, и начальник военно-морской академии был такой Борис Борисович Жерве, тоже крупный теоретик того периода, вот, что все равно, если в ходе этой малой войны мы вот эту вот группировку противника сможем ослабить, ну, там подорвется на минах какие-то там линкоры там, или еще что-то, раз она ослабла, она стала более или менее равносильно нашим силам, все. После того, как мы ослабили группировку противника, мы можем вернуться и при выгодных условиях, в нужное время, в нужном месте, провести какое-то мини-генеральное сражение, уничтожить, добить эту группировку противника и захватить на вот этом вот морском театре, изолированном, там Балтика, Черное море, захватить господство на море хотя бы временно, что, ну, 100% обеспечит приморский фланг и защиту находящихся на берегу крупных экономических центров. А у нас такими были, естественно, на Балтике Ленинград, на Черном море Одесса. Ну и Крым, безусловно. То есть, все это обрело какое-то подобие теории, и этому был дан зеленый свет, это было принято. Ну и еще что, конечно, окончательно венчало, так скажем, победу моряками, одержанную на вот этом вот заседании Реввоенсовета из-за трения с Ворошиловым, Тухачевский добровольно, значит, написал рапорт о том, чтобы его с поста начальника штаба Красной Армии, он стал командующим Ленинградским военным округом, позже там был замом того же самого Ворошилова, но уже не так сильно они пересекались, как начальник штаба с командующим.
Ну, была одержана вот. С этой стороны, победа линейных сил.
Да, была одержана крупная победа, и вот эта вот теория малой войны на море, вот в том виде, как ее представлял Петров, она, собственно говоря, и продолжала до Великой Отечественной войны. Почему она, значит, не модернизировалась, не видоизменялась, мы еще тоже отдельно поговорим. Вот она продолжала оставаться ведущей, господствующим тем способом, который предусматривался для ведения боевых действий. Но рано, как говорится, моряки радовались этой победе. Руководство учебно-строевого управления, руководство военно-морской академии, потому что очень скоро обнаружилась следующая угроза, угроза, уже шедшая изнутри самих военно-морских сил РККА. Да, а это именно первый выпуск военно-морской академии красных командиров, моряков, который как раз тогда состоялся. И вот тогда-то и возникла вот эта вот пресловутая молодая школа, которая Петрова и Жерве записала в своих публикациях в старую школу, приписала им вредительство, приписала им намерение вот эти вот активные действия флота, которые они видели в рамках малой войны, объявила вредительским, потому что на самом деле флот должен стоять на защите завоевания революции, стоять у берега, а не плыть куда-то с риском там быть потопленным. Вот, они под этим флагом пытаются то, пытаются это. Жервет тот вообще за генеральное сражение, а это генеральное сражение, это все идеи не что иное, как идеи Коломбо и Мехена, это буржуазные идеологи. Все это опровергнуто опытом Первой мировой войны, генеральное сражение Ютландское результата не дало, и так далее, и так далее, и так далее. начали писать статьи в журнал «Морской сборник», в другие органы военной печати и открыто приписывать Петрову, Жерве и некоторым другим товарищам вот эти вот буржуазные взгляды.
А вот вообще интересно, ведь основная масса морских офицеров до революции, она же была, скажем так, из довольно привилегированного слоя, да, из дворянской прослойки такой, прям вот-вот-вот.
Вот само... есть такой, да, замечательный фильм «Служили два товарища», да. Когда персонаж Янковского говорит персонажу Быкова: «А ты знаешь, что ты Ленин из дворян? Ты мне, говорит, только товарища Ленина не трожь». Да? Вот. Да, были.
И пострадали они очень сильно, я так понимаю, да, в период революции.
Значит,
но все равно остался основной костяк из старых, да?
Да,
моряков.
Оставался вот на протяжении 20-х годов тех, кто вот заложил основу теории применения военно-морского флота, легитимизировал ее вот боевым уставом морских сил 30-го года. Это все были профессионалы. Сам Петров 1885 года рождения. То есть он намного старше был, там, чем другие, чем наши там маршалы Великой Отечественной войны. Он был, в принципе, одногодком генерал-адмирала Каллиса, командующего военно-морской группой «Север» в годы Великой Отечественной войны, то есть того основного органа военного управления Криксмарина, который занимался ведением против нас боевых действий и в Баренцевом море, и на Балтике. Вот. И если бы, конечно, он в годы Великой Отечественной войны, так сказать, принимал бы участие, продолжал бы свой поступательный рост в кадрах военно-морского флота, я думаю, что и результаты были бы другие, потому что у него было и классическое образование, у него было и широта мышления, он и в вопросах теории, и он четко мог сообразовать способы ведения боевых действий с той конкретной обстановкой, которая складывается. Этой гибкостью мышления, к сожалению, не обладали те, кто воевал. Тоже по объективным причинам.
А вот получается то, что они же наверняка и были основными преподавателями вот тех самых первого выпуска.
Да.
Значит, они как бы что-то не так преподавали своим, так сказать.
Ну, как преподавали? Ученикам. Вот классический пример. Вот опять же, если мы тут затрагиваем всякие моменты, связанные с как освещалась там гражданская война в кинематографе, есть замечательный фильм «Бег», да, двухсерийный, да. Алому и Наумову. Да. Вот есть там генерал Хлудов, да, да, небезызвестный. Вот его прототип исторический, генерал Слащев. Да. Известно, да? Да? Чем закончил генерал Слащев, известно?
Ну да. Его трагически, так сказать, убили.
Его убил на квартире слушатель военной академии РКК, то, что сейчас Академия Фрунзе, прослушав его лекцию. Вот такие были взаимоотношения между преподавателями военных академий и старых специалистов и теми красными командирами, которых они пытались там чему-то научить.
Как-то. То есть были большие трения между ними.
Были большие трения между ними, были. И их и буржуазное происхождение, и подверженность всяким буржуазным идеям. Причем все это делалось вот в той радикальной форме, в которой временами вот сейчас вот в интернете пишутся комментарии к различным роликам. То есть у меня такое впечатление, да, что есть где-то все-таки 1 или 2% телезрителей, которых, если так сказать, обеспечить оружием, они вынесут приговор и приведут его в ту же минуту исполнения по отношению к лекторам вообще без всяких сомнений. Вот таких людей в то время, ну, был зеленый светом дан, поскольку вообще революция такая радикальная вещь, вот, долго не разбираться. И шили, спокойно шили вот эти вот всякие эпитеты, может быть, даже сами до конца не понимая, чем это все может привести. Ну и вот этот вот первый выпуск Академии, фамилии такие Александров, Якимычев, Лудри и прочее все. Значит, с современных позиций целый ряд исследователей высказывают мнение, что это было на самом деле не столько их там какие-то заблуждения, сколько это была вообще элементарная борьба за власть. Что людям нужно было освободить места в управлении военно-морскими силами РКК. Они считали, ну, может быть, они не до конца отдавали себе отчет, но они считали, что они, заняв эти посты, будут лучше и правильнее строить военно-морской флот, чем вот эти вот старые специалисты. И они, естественно, там всеми правдами и неправдами хотели их вычистить оттуда. Не обязательно там физически истреблять или еще как-то. Ну вот, вычистить, занять эти места и строить так флот, как они себе представляли, как они практически видели там годы гражданской войны, в чем они лично все принимали участие.
Ну, наверное, оно и так было. И такие вот были аспекты, и такие аспекты. Да. Ну, как всегда, как обычно, вот. Жизнь не бывает каких-то одних направлений.
Вот. И да, вообще 20-е годы, что вот этот вот 10-й съезд РКПБ, о котором мы говорили, последующие съезды несколько, внутрифракционная борьба, которая была там в РКПБ, и прочее все. Дискуссии, которые были в 20-е годы, как нам строить флот, они там на базе военно-морской академии проводились, тем же самым ЖРВ, там постоянно кто-то выступал, столкновение этих мнений, это все считалось нормальным. Тогда не было вот так вот жестко там. Начальник проголосовал вот так, все подчиненные должны проголосовать вот так. Наоборот, это приветствовалось. Вот. А для компетентных органов это было тревожным сигналом. Они, вот эти вот все разночтения, кто-то там считает себя умнее там Ворошилова, умнее Тухачевского, умнее там еще там Муклевича и так далее, они все это воспринимали критически, и они видели, что наличие вот этих вот всех дискуссий внутрифракционной каких-то там борьбы, обвинений, там, это фактор дестабилизирующий Красную армию, рабочий крестьянский Красный флот, и с этим надо что-то делать. Это было вот исходным толчком для того, чтобы покопать материал, найти крайних и все это дело свести на нет. И в конце 20-х, начале 30-х годов был процесс береговой обороны, о котором я уже говорил. Вы помните, там было шахтинское дело, дело промпартии в целом в стране. На Балтийском флоте еще там военно-монархическую организацию раскрыли компетентные органы. ЖРВ был смещен с должности начальника военно-морской академии. Петров был арестован, потом, правда, выпущен, но уже в кадр он не вернулся. Вот, а Муклевич, который был начальником морских сил за политическую близорукость, был смещен. Сначала он был в должности инспектора МРКК, а с 1934 года он стал возглавлять главк по именно судостроению, который был в составе наркомата тяжелой промышленности, который, собственно говоря, и занимался строительством кораблей для военно-морского флота. То есть уже не как военный моряк, а уже как гражданский специалист, все равно от флота он не отошел. Но его второй волной репрессии накрыло, как, в общем-то, и Петрова, который был в 1938 году расстрелян.
Печально.
Вот. А как раз в 30-31 году вот эти вот деятели все так называемые молодой школы, там на Марси стал Орлов, который примыкал к молодой школе, его заместителем стал Лудри, там этнический латыш. Вот. Все они заняли довольно такие неплохие позиции, начали писать собственные теоретические труды, там, в частности, Александров совместно с Белли, это офицер бывший, но уже поняв, что к чему дело идет, он начал писать, да, примкнул к этому. И он там писал в основном содержательную часть этой работы операции подводных лодок, а Александров писал идеологическую часть, что вот подводные лодки ломают все соотношение на море, все старые все теории господства на море, там генерального сражения, все от них ничего не осталось, там подводные лодки, они не подчиняются закону чисел, там, значит, одна лодка может там утопить целую эскадру и так далее, и так далее, и так далее. Брал примеры из раннего периода Первой мировой войны. А если присмотреться к Первой мировой войне в целом, то, в общем-то, проблема подводных лодок, которая действительно там вначале существовала, там, кто интересуется, знает, как в 2014 году подводная лодка У-9, там, построенная до Первой мировой войны, там, в течение нескольких часов, последовательно потопила 3 британских броненосных крейсера, крупных. Да?
Знаменитый.
Там, да, да, знаменитый факт, Отто Ведиген. Каждый следующий там останавливался спасти экипаж. Да-да-да. Вот, останавливался спасти экипаж там, предыдущего торпедированного корабля. Вот, и она, в общем, в полигонных условиях это расстреляла. Но уже с середины Первой мировой войны все поумнели и начали делать ордер охранения, да, эскадры, ходить на большой скорости. Были отработаны те самые ордеры, о которых мы говорили в предыдущем ролике, когда, даже не обнаружив подводную лодку, корабли выстроены таким образом, что у лодки, ну, либо она, ей командует самоубийца, либо она атакует из крайне невыгодного положения с малой вероятностью
попасть,
да. И те случаи, когда, в общем-то, современные дредноуты в охранении современных эскадренных миноносцев торпедировались, там, в 16-м, 17-м, 18-м году, можно по пальцам пересчитать, почти, ну, были какие-то отклонения, как правило, от вот этого вот четко выстроенного алгоритма. То есть, если все сделано правильно, подводная лодка, боевой корабль, соединение боевых кораблей тем оружием, которое существовало в то время, атаковать не может. Мимо этих фактов вот Александров, Белли в своей книге проходили. То есть все не стояло на месте. Ну, идеализировать подводную лодку в качестве оружия именно борьбы с боевыми кораблями было нельзя.
Это очень похоже именно на то, что произошло и в Красной армии. То, что, вот, то, что российская императорская армия, ну, по своим там, по объективным причинам не могла принять участие в современной войне. Да, и все-таки бои на Восточном фронте – это была некая периферия. И во многом вот и Красная армия не смогла многие вещи воспринять правильно из опыта Первой мировой войны. То же самое и здесь.
Ну, да. Ну, это, наверное, было еще какой-то вот заданностью, потому что Александрову нужен был заданный результат, там показать, что вот подводная лодка. Потому что именно эти первые кораблестроительные программы, если первая еще закладывалась как сбалансированная, которую делала еще во времена, да, лодки, сторожевые корабли, то потом начался явный уклон в сторону подводных лодок. И для чего строились эти подводные лодки? Они строились именно как средство защиты наших прибрежных районов от боевых кораблей. Если бы задачей этих лодок была бы война с торговыми судами, экономический подрыв, там было бы все понятно. Лодка к этому действительно хорошо приспособлена, потому что ну, торговое судно там 8-9 узлов идет, лодка в подводном положении 2 узла. То есть у лодки достаточно большой сектор позиции, где она изначально должна находиться, чтобы она успеть это торговое судно атаковать, выйти на его курс и выпустить торпеду ему в борт. То с боевыми кораблями, извините, совсем другая история. Когда они, вот то, о чем мы говорили, когда они идут на полной скорости, лодка, если она случайно не оказалась у них прямо по курсу, ну, практически лишена возможности что-либо делать. Поэтому на учениях наших, когда уже эти лодки начали массово вступать в строй, там в середине 30-х годов, эти лодки, ну вот, допустим, создается минно-артиллерийская позиция в каком-то районе, то есть мины с одного берега там прикрывают батареи, с другого берега прикрывают батареи. А подходы к этому минному полю строятся шеренга подводных лодок, и все они вот выполняют роль, современные есть такие реактивно всплывающие мины, которые, значит, корабль проплывает, вот она, акустическое поле корабля срабатывает, эта мина, лежащая на дне, выпускает самонаводящуюся торпеду, которая в этот корабль попадает. Вот они играли роль этих акустических самонаводящихся мин, эти подводные лодки. И это потом там на совещании накануне войны в 40-м году такой подход критиковался. И вообще, ну, можно почитать там, ладно, то, что пишет Дёнец в своих мемуарах, там, 20 лет и 20 дней, про вообще теоретические подходы к этому делу, что лодка уже конец Первой мировой войны показал, это плохое средство для борьбы с боевыми кораблями противника. Но идеальное средство для подрыва экономики. Поэтому нужно 300 лодок, чтобы заблокировать Англию. А воевать с английским боевым флотом методами подводных лодок можно, но это будет малоэффективно. Вот. И этого, к сожалению, не поняли у нас и строили эти лодки именно как средство борьбы с флотом Антанты.
Можно тогда сказать, что у нас на, грубо говоря, начало 30-х годов, собственно говоря, было некоторое количество устаревших кораблей, которые стремительно и дальше устаревали, и которые, наверное, можно было использовать, ну, как учебные, да, вот для подготовки экипажей там, и так далее. И в теоретическом плане мы еще были, скажем так, тоже очень молоды и сырые.
Очень, да, да, все это абсолютно закономерно, ну, все то, что вы говорите, полностью согласен.
А вот насчет, вот, так сказать, вот этого отношения между молодыми, так сказать, и старыми, тут, наверное, все-таки предыдущий режим многое сделал для того, чтобы простые люди, ну, так сказать, представители низших слоев общества, они, в общем-то, так вот именно и относились к привилегированному классу, потому как, ну, эти унижения, там, достаточно того же Новикова прибоя почитать, там, ну, как-то, наверное, все-таки вот отношения, когда тебя просто бьют по морде ни за что, наверное, они как-то въедаются уже в человека, и, или тебя порят там ни за что, ну, как-то...
Ну, да, ну, вот...
Наверное,
вот
без этого тоже не могло
есть обойтись. Есть роман, да, Хемингуэя, да. «По ком звонит колокол», где там он пишет такую замечательную мысль, что там в город пришли республиканцы и начали судить всех не за то, что они сделали, а за то, к кому они относились, к каким классам они относились. Вот то же самое примерно происходило и там. Но я говорю еще раз, сам Ленин был из дворян.
Мы же не можем сейчас себе представить такое, что...
Надо было делать исключение.
Да, просто к там, вот, к человеку на улице встреченному ты будешь как-то относиться, ты в любом случае будешь ему говорить на «вы», там как-то вежливо в определенном плане будешь, да, ну, понятно, что это может быть какое-то не то, что ты от души чувствуешь, а это некая организация, да, но, тем не менее, представить себе, что человека там бьют по лицу просто так вот из-за того, что он там представитель другого класса или там спорят его.
В метро бьют по лицу, если один другого на ногу наступит.
Мы же не можем это себе вообще представить. Или там в метро висят таблички, сюда там заходят только вот белые люди, а сюда заходят только там зеленые люди, короче. Ну, это чудовищно дико, а тогда это, в общем-то, было нормой. Еще в начале 20 века.
Это все понятно, но я считаю, что вот те люди, которые на протяжении 20-х годов занимались строительством наших военно-морских сил, они свою преданность революции и родине, доказали. Уже новой советской родине, доказали. Для них нужно было сделать исключение, тот же так же, как делалось для Ленина, да, и для всех остальных. Но вот, к сожалению, не было сделано. И ярлык там бывших на них висел до конца, пока от них и не избавились. Вот. Но пришедшие новые, запустившие потом продолжение вот этой вот первой шестилетней кораблестроительной программы, которая как бы перелилась в программу первой пятилетки. Потом они же в 1933 году и кораблестроительную программу второй пятилетки принимали. То есть, фактически все там, то, что делалось, это было развитие подводного флота, и потом началось развитие легких сил. Но опять же, легких сил. Началось массовое строительство торпедных катеров. Причем торпедные катера по своему проекту являлись повторением тех британских торпедных катеров, которые в 1919 году во время неудачного налета британских торпедных катеров на Кронштадт там попали в наши руки. Ну, еще на Каспий там несколько попало. Торпедные аппараты неполноценные, а там толкач, который выталкивает торпеду с кормовой части катера, и торпеда, набирая ход, идет по той же траектории, по которой шел катер в момент ее сбрасывания. То есть, со стопа он стрелять не может. Эти все торпедные катера, они хорошо подходили для чего? Для массовых атак в дневное время вот флота интервентов, который прорывается через минно-артиллерийскую позицию. И, собственно говоря, на учениях это все постоянно и отрабатывалось. Но когда началась Великая Отечественная война, и перед этими катерами стала задача, например, проведения скрытых атак в ночное время на корабли противника, они к этому не предназначены совершенно. Потому что он может только на полной скорости. Ему нужно еще отвернуть и уйти от собственной торпеды. Были случаи, когда, кстати, на малой скорости они их выпадали, и торпеда наносила удар самому же торпедному катеру. Такие случаи тоже были. Вот. То есть, эта малая война, которую придумали не представители молодой школы, а придумали их умные предшественники, она в их выражении стало приобретать какие-то крайние формы. И выражалось это, да, и выражалось в том числе и в проекты кораблей. Те же подводные лодки, например, «Малютка». Ну, всего на этой лодке было по одной штуке, за исключением торпедных аппаратов. Торпедных аппаратов, слава богу, было два. А так, один дизель, один электромотор, там одна пушка. Вот. И чтобы разойтись в дизельном отсеке, двум матросам один должен был становиться на четвереньки, другой там перескакивать через него.
Это вспоминается известная шутка про броненосец «Гангут», который все имел в единственном числе одну трубу, одну мачту и одну пушку, да?
Ну да, почти, да. Вот, каюту имел там только, даже командир лодки не имел виноват каюты, у него был откидной в центральном посту лежанка, вот, остальные этого не имели, остальной экипаж 18 человек.
То есть, по первой программе намечали строить только подводные лодки, да, и небольшие корабли. Ну, даже не корабли, а катера, получается.
Нет, фактически там планировалось закладывать и вот эти вот лидеры эскадренных миноносцев, там типа «Ленинград» и так далее. Но на выходе строительство всех этих лидеров после длительного временного простоя вылилось в долгострой. Тем более, что многие приборы и механизмы в Советском Союзе в тот момент еще не производились, да. А подводные лодки, как более простые корабли, их можно было строить быстрее и увереннее, а торпедные катера еще проще.
Еще быстрее.
Да, вот. Вот сборник документов по, значит, становлению нашего оборонно-промышленного комплекса. Здесь есть такой интересный документ. Это начало 1936 года, то, что комиссия правительственная под председательством Межлаука как раз говорила о выполнении кораблестроительной программы второй пятилетки на момент начала 1936 года. Вот в частности, они тут пишут таблицу, что сколько должно было быть построено к 1 января 1936 года, а сколько фактически. Значит, лидеров и эсминцев 5 по плану построено 0, эсминцев 2 по плану построено 0, подводных лодок больших по плану 12, построено 6, подлодок средних 78, фактически 38, малых 60, фактически 45, тральщиков быстроходных по плану 20, фактически 0, торпедных катеров по плану 115, фактически 149. Вот по торпедным катерам перекрытие, по всем остальным. Вот.
Ну и подводных лодок, я говорю, мало построили.
Построили много, но все равно не столько, сколько их было в плане. Вот, потому что, например, дизели, которые строил Коломенский машиностроительный завод для подводных лодок, это были купленные в Германии в период Рапальского сближения технологии, которые надо было еще научиться воспроизводить, надо было закупить станки, обучить для них, соответственно, людей, чтобы они на них работали, и поставить производство этих дизелей на поток. Как только производство этих дизелей 38 ВК поставили на поток, у немцев оказались уже более передовые дизели, и процесс надо было повторять сначала, и вот дизели для подводных лодок типа С, у нас они имели марку D1, вот из-за того, что они очень медленно осваивались в производстве, подводные лодки на стапельном периоде, пока дизель не погрузят, не могут ее достраивать. Там вместо одного года 3 года проходило. Вот. Такой был долгосрой. с этими всеми. И чем технически более сложный корабль, тем больше в долгострой он превращался. И вот Муклеевич, который стал уже начальником главка, там тоже вот с 1934 года он стал, в 1937 году его арестовали, вот в этот вот период он успел написать несколько докладных записок, где, в общем, против своих бывших, ну, я не знаю, там, коллег или тех людей, кто его подсидел, очень грозно высказывался деятелей молодой школы, потому что, говорит, постоянно идет вот броуновское движение со стороны требований моряков, чуть только, значит, не успели корабль наполовину построить, внесите такие дополнения в проект, внесите такие, а мы за границей то подглядели, давайте установим еще и вот это, давайте вы переделаете так, давайте вы переделаете этак. И он тоже, не стесняясь в выражениях, обвинял их чуть ли не во вредительстве, что таким способом они чуть ли не пытаются сорвать плановые сроки сдачи кораблей. Он представлял, естественно, интересы промышленности. Понятно, почему для них выдержать плановые сроки было важно. Вот. Но, тем не менее, такое тоже было. А моряки, в свою очередь, писали на этих, на промышленность, писали там, и до сих пор пишут.
Ну, то есть, к концу, к 1936 году планировали все-таки построить довольно приличное количество подводных лодок, торпедных катеров, и, по-моему, 5 всего лишь крупных кораблей, типа лидер эсминца, да?
Да.
Ну, довольно крупных.
5 лидеров, 2 эсминца, из чего ничего не было построено, да. Вот. И,
опять же, тоже понятно, по объективным
причинам. Несмотря на вот эти вот более чем скромные успехи, 1936 год является краеугольным в плане принятия так называемой, как это пишут, программы большого океанского судостроения. Угу. На самом деле, вот, про это очень много написано в литературе, которая вышла вот к 300-летию флота и так далее. Вот. На самом деле, если взять вот оригиналы документов, которые хранятся в Государственном архиве Российской Федерации, то, чем непосредственно занимался Совет труда и обороны при СНК, потом он был переименован в Комитет обороны при СНК, то есть тот сегмент правительства, который занимался именно военным строительством, в том числе и строительством военно-морского флота. На самом деле никаких вот таких вот, ну вот после программы второй пятилетки с 1933 по 1937 год никаких долгосрочных программ там не было. Был только ежегодный план строительства кораблей для военно-морского флота. В соответствии с его составными частями был план закладок кораблей, план сдачи кораблей и план продвижения технической готовности в процентах вот на протяжении этого года. И зачастую не успевали выполнить его, как там на четвертый квартал уже в конце года принимали уже уточнения к этому плану, который этот план начала года отменял, там и все делалось по новой. Фактически в начале 1936 года, 27 апреля, была принята программа на 1936 год военного кораблестроения, в соответствии с которой предстояло там заложить 25 или 26 эскадренных миноносцев проекта 7, то есть те, которые вот у нас основные, современные, плавали в годы Великой Отечественной войны. И не успели реализовать ее, как в июле месяце 1936 года принимается программа на 1937 и 1938 год, где уже непосредственно предписывается в последнем квартале 1937 года приступить к строительству линейных кораблей. Типа Советский Союз. Что же такого произошло?
Ну да, потому что как вот, мы потому видим, что тут да, не смогли подводные лодки-то построить.
Да, толком. Что же такого произошло? Даже дело не только в том, что подводные лодки они не смогли построить, а дело в том, что все те люди, которые стояли в руководстве военно-морскими силами РККА, на тот момент отрицали линкоры практически. Как средство ведения вооруженной борьбы, это вот ну, империалисты, да, да. А нам для защиты берегов, ну, чуть ли не идеологическую платформу подводили под то, что если ты выступаешь за линкоры, ты там враг революции. Вот. Это дает буржуазные средства разбоя на море, ну и так далее. Вот. А нам этого всего не надо. И тут вдруг раз, и все это меняется. Значит, опять же, на этот счет там многие пишут, там Сталин там лично вмешался и прочее. Что там было на самом деле, мы не знаем. Потому что по всем этим важнейшим вопросам, самым важным вопросам, никаких документов в виде там стенограмм, каких-то заседаний за этот период, ну, может, они где-то и есть. Но в научный оборот они не введены. Мы можем догадываться только по косвенным признакам. Вот такой, например, косвенный признак, что был такой Лев Николаевич Иванов, который стал доктором исторических наук в 1937 году и академиком в 1943 году. Вот. Он написал книгу «Англо-американское морское соперничество» совместно со Смирновым. А Смирнов это был на тот момент, по-моему, командующий Черноморским флотом в 30-е годы. В 1933 году он написал вот эту книгу, а потом «Морское соперничество империалистических держав» в 1936 году опубликовал. И вот якобы эти книги легли на стол Сталина. Сталин их якобы прочитал и после этого понял вот те самые идеи о морской мощи, что флот страны является и визитной карточкой этой страны. Строительство крупных тяжелых кораблей – это, ну, как вот проезжаем метро Маяковское, почему там из нержавейки, да, вот здесь все колонны, почему это надо было сделать? Это визитная карточка того, что в Советском Союзе мы можем уже в товарных количествах выпускать нержавеющую сталь. Точно такой же визитной карточкой успехов наших первых пятилеток будет являться строительство линейных кораблей. Но не только из-за этого, а еще и потому, что это все нужно для обеспечения вот этих вот всех задач морской мощи государства, которые Сталин вот из этой литературы впитал. И судя по тому, что этот человек вот стал академиком, надо думать, что действительно там было... Зеленый свет ему был дан, и
оценили его, так сказать.
Да, все было хорошо. Вот, таким образом, получается объективно, что раз внутри управления военно-морских сил РКК никаких позывов к строительству крупных кораблей на тот момент не было, а они уже военно-морской академии и конструкторским бюро в конце 1934 года дают задание на проработку вопросов строительства крупных артиллерийских кораблей, видимо, действительно, толчок был сверху, потому что никакой толчок снизу или сбоку, сбоку это привело бы, значит, к обвинению толкавшего в империалистических каких-то замашках, снизу это вообще бы не отреагировали, поэтому, видимо, был толчок сверху, и я думаю, что действительно Иосиф Виссарионович, который у нас, ну, по мнению некоторых, там чуть ли не балерин в Большом театре расставлял по позициям, курировал все эти вопросы.
А интересно.
Да-да-да, курировал все эти вопросы. Вот на самом деле очень занятый был человек, но нашел время для того, чтобы озаботиться этими вопросами. Хотя, конечно, строительство военно-морского флота на тот момент не стояло вот в качестве там, какой-то первоочередной задачи советской власти. Но... Благо, прошли первые пятилетки, прошла коллективизация. Я не буду сейчас, опять же, говорить о всем, с чем это связано, издержки, которые существовали тогда при проведении этих всех вещей. Но экономический потенциал Советского Союза несоизмеримо вырос. С этим согласны, в том числе и те, кто ругают там Советский Союз и прочее все. Даже вот известная песня Юрия Ляшковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый», да, чтобы стало больше чугуна и стали на душу населения в стране, даже критики в таком виде и то признавали все эти успехи. Вот. Оно фактически было так, и действительно появилась возможность строить большой океанский флот.
А вот перед этим я задам один коварный вопрос. Вот мы поговорили про подводные лодки, вы рассказали, откуда появились торпедные катера. Это Г-5, по-моему, которые были, да?
Сначала Ш-4, потом Г-5. Они, в принципе, чисто проектом один и тот же. Только там торпеды были 45 сантиметров образца 12-го года на Ш-4 применялись. На Г-5 это были уже первые советские торпеды 27-го года, 533 миллиметра. То есть, торпеды были покруче. Значит, на Ш-4 стоял американский двигатель «Райт-Циклон». Здесь уже собственная промышленность по иностранному проекту. Там этот авиационный двигатель «Микулина» М-34, который, значит, на бомбардировщиках ТБ-3 был. Он, его модификация была оснащена для катерах. Это тоже можно отдельно долго рассказывать. В принципе, они конструктивно друг друга повторяли. Г-5 был увеличенной копией Ш-4.
А вот про подводные лодки просто возник вопрос, потому что, как бы вот уже сказали, что их довольно много построили, бытует некое мнение, что их нам построили немцы, фактически.
Нет. С самого начала, вот тоже, что надо отдать огромный долг уважение советской власти, с самого начала вот эти вот идеи, как сейчас говорят, идеи революции Чичхе, расчет опоры на собственные силы, они с самого начала превалировали. И вообще то, что к 1941 году Советский Союз, в отличие от царской России, практически всю номенклатуру выпускал на своей территории, начиная там, ну, еще раз подчеркну, что военно-морской флот самый наукоемкий из видов вооруженных сил на то время, ну и может и сейчас тоже остается, ну разве что там авиация может поспорить. Всю номенклатуру производили, начиная там от перископов, там Ленинградское оптико-механическое объединение, там кончая там продукцией химической промышленности для аккумуляторных батарей, там Сурик, там и прочее, все из чего делается корпус, там и бонит и прочее, все производили. При том, что еще в 20-е годы нужно для тех же подводных лодок АГ покупать поменять аккумуляторы, отработали старые свое, пожалуйста, внешэкономторг, закупите для нас где-нибудь, там, у англичан или у итальянцев, там идет целая переписка, как мы будем закупать, тратить валюту опять на этот бесполезный военно-морской флот, ну и так далее.
Ну, то есть мы теперь понимаем, что вот этот выбор за возрождение экономической мощи, или даже не возрождением, а, собственно, постройкой, да, он был правильным в 20-е годы однозначно.
Вне всякого сомнения. И то, что огромный был экономический скачок осуществлен, это я говорю, даже злейшие, так сказать, недруги советской власти и зарубежных историков там, и специалистов это признают. И действительно, 41-й год, и уж тем более 45-й год, является наглядным этому всему подтверждению. Просто там говорят, да, вот Сталин все делал не так там, и прочее. Все. Можно, конечно, спорить по поводу методов там, проведения коллективизации, методов проведения индустриализации, но история не знает сослагательного наклонения. Мы не знаем, вот другие там какие-то подходы. Победил бы в ходе внутрипартийной борьбы не Сталин, а кто-то другой, там, я не знаю, там, Троцкий тот же и прочее. Как бы все было и какой был бы конечный результат? Мы этого не знаем. И предполагать, и говорить, что там все было лучше или хуже, ну, я не знаю. Вообще, то, что я все говорю, оно не ставит целью своей там, кого-то оправдать. Вот там пишут иногда, там, это самое, Морозов пытается там оправдать англичан. Нет, я пытаюсь показать логику событий, логику участников этих событий
вы
для того, чтобы
немцев,
каждый...
пишут. Вы любите немцев.
Да.
Оправдать англичан.
Я всех люблю. Чушь. Вот на самом деле я никого не отмазываю, как это мне написали, и никого не осуждаю, но за исключением Гитлера и немецкого фашизма.
Да, в этом
это действительно однозначно. Вот. На самом деле это не есть задача историка, это задача пропагандиста. Какие-то клеить ярлыки. Я просто пытаюсь показать внутреннюю логику событий для того, чтобы вы поняли, почему все развивалось именно так, а не иначе, и почему оно пришло к вот этому вот завершающему результату.
Да. А все-таки подводные лодки. Откуда появились проекты?
Значит, подводные лодки. У каждого проекта, собственно говоря, была своя какая-то идея. Но проекты, сами по себе проекты подводных лодок, разрабатывались у нас в Советском Союзе. Единственным исключением из этого являются подводные лодки типа «Сталин» из 9-й серии, где, подглядев за границей удачный прототип голландской фирме ИВС, который работал практически исключительно одни немецкие инженеры. Германия тогда по условиям Версальского договора подводные лодки строить не могла. Вот они там в Голландии под голландской вывеской все работали. И как бы строив для всего мира, оттачивали идеальную конструкцию для Кригсмарина. И в общем тот проект подводной лодки, который лег в основу подводных лодок типа С, это, так скажем, там двоюродная бабушка немецких подводных лодок 7-й серии, которые... В количестве там, 570 штук в годы Второй мировой войны наводили ужас там, на морях и океанах, на торговлю союзников. А остальное все, в общем-то, брались какие-то технические решения. Ну, вот, подняли там, в 1928 году подводную лодку Л-55, английскую, погибшую в 1919 году в ходе гражданской войны. Там, подсмотрели, как у них сделаны аккумуляторные ямы. Сделали то же самое на подводных лодках типа «Ленинец». Не успели эти лодки типа «Ленинец» вступить в строй, как взрыв аккумуляторной батареи на одной лодке, взрыв на другой лодке. Оказывается, эта конструкция аккумуляторных ям, то, что было хорошо у англичан, оказалось плохо у нас, потому что, извините, у нас была намного более дешевая, из более грязных материалов конструкция этих аккумуляторных батарей, водорода, они при зарядке вырабатывали гораздо больше, чем английские. Поэтому там могла быть общеямовая вентиляция, у нас должна была быть закрытая батарея и вентиляция каждого элемента. Но это технические подробности, я не хочу сейчас в это влезать. Но пишут, да, пишут иногда, вот, вся подводная лодка типа L, там, или подводная лодка типа «Щука» – это копия L-55. Да ничего подобного. Для «Щуки» там подсмотрели конструкцию боковых булей. Да, вот сделали их таким образом, как на L-55. Для «Ленинца» сделали конструкцию аккумуляторных ям. В принципе, и то, и другое были самобытными проектами. За исключением вот единственной 9-й серии, все остальное проектировалось свое. Но внутренняя начинка, естественно, поскольку не было современных никаких собственных разработок, и планомерно я не знаю бы, когда они пришли, мы как бы через этот этап эволюции старались перескочить, сразу закупить какие-то современные приборы и механизмы за границей и как можно быстрее организовать их воспроизведение на отечественной технологической базе. Я думаю, тоже ничего не говорю в этом плане криминального. В конце концов, все мы помним, да, высказывание Сталина, сделанное на съезде профсоюзов в 1931 году, о том, что мы отстали от ведущих капиталистических государств лет на 100, либо мы это преодолеем в 10 лет, либо нас сомнут. Да, ну вот. И практика показала, что именно за эти 10 лет этот скачок был завершен, и 1941 год оказался проверкой. Да, нас не смяли, ну... По крайней мере, даже если нас на первом этапе и смяли, у нас был огромный экономический потенциал к тому моменту, который позволил создать еще одну Красную армию, потом еще одну Красную армию и в конечном итоге завершить войну в Берлине, потому что никакие поставки союзников, естественно, нас не спасли бы и ничего бы не сделали. Все, мы с самого начала опирались на собственные силы, и все это было очень исключительно правильный и по-государственному зрелый курс.
Спасибо Иосифу Виссарионовичу.
Спасибо Иосифу Виссарионовичу, да, за наше счастливое детство.
Да, однозначно.
Ну и, значит, военно-морской флот по вот этим вот всем указаниям начал перерабатывать вот этот вот свой курс на генерального развития, начался процесс строительства Большого океанского флота. Сразу скажем, что к началу Великой Отечественной войны ничего из того, что по этим проектам, новым проектам, там линкоры проекта 23, то есть типа Советский Союз, там тяжелые крейсера проекта 69, то есть Кронштадт, там легкие крейсера проекта 68, ничего из этого, даже эскадренные миноносцы проекта 30, там в 45 году один сдали на Черном море, но для него комплектующие собирали по всему Советскому Союзу, чтобы его в 45 году ввести в строй, потому что ну, не работала просто промышленность на нужды военно-морского флота в годы войны почти. Ничего этого не дало, но процесс был дан старт. Началось смещение всего акцента кораблестроительного в пользу крупного надводного флота. Вот, и начали немножко придушивать, поскольку ну, уже с начала 30-х годов полностью, можно сказать, прекратилось гражданское судостроение. Вот та самая морская мощь, да, ради которой мы делали этот флот, то есть в первую очередь торговый флот перестал строиться. Все стапеля были повернуты на военное кораблестроение лицом к нему. И строительство там вот катеров и подводных лодок с крупных заводов, количество которых было ограничено по всему Советскому Союзу, начали пытаться переразмещать заказы. То есть там катера, вот строил Адмиралтейский завод в Ленинграде, значит, уже там в конце 30-х годов решение о том, что начать строительство там в Ярославле, то есть на речных заводах, да, там в Херсоне создать цех, в Керчи там завод, который занимался для рыболовного флота там ремонтом, они получают уже задание
строить.
На, да, строить, то есть создать, соответственно, там новые цеха, там станочный парк, специалистов там из Ленинграда туда перевезти, там задел по этим корпусам туда передать полные комплекты чертежей, начало это все дело лихорадить, вот, и в этом плане, может быть, можно согласиться с тем, что вот строительство вот этого вот Большого океанского флота в рамках, ну, уже в условиях нарастания военной опасности во второй половине 30-х годов, действительно, было некоторым попилом средств, горой, которая потом родила мышь, или даже мыши не родила, даже этого. Вот. Но одновременно с этим все равно продолжалось строительство кораблей по тем проектам, которые были первые и второй пятилетки. Эскадренные миноносцы типа 7 практически все вступили, вот эти подводные лодки многочисленные. Достаточно сказать, что из 218 подводных лодок, которые были у нас на... Вообще, это самый крупный в мире подводный флот был, 218 подводных лодок на 22 июня 1941 года. Немцы имели около 160, японцы имели около 130 кораблей, итальянцы там 105, остальные там еще меньше. Американцы, англичане все меньше имели. Ну, правда, они у нас были поделены между четырьмя флотами, ни на одном из направлений крупной группировки мы не имели, но, в принципе, в мировом масштабе вот 218 подводных лодок, выдающиеся результаты, из них 206 относились к советской постройке. Конечно, ну вот как потом Хрущев говорил, мы будем делать ракеты как сосиски, вот, ну, примерно вот во второй половине, середине уже 30-х годов у нас эти подводные лодки. Я не говорю, там, к каким проектам они относились, там этих малюток было достаточно много, которые полноценной лодкой по целому ряду позиций считать нельзя. Но тем не менее, вот, чисто номинально состав флота был большим там.
Да, но опять же заметим, что это все делалось, исходя из того, что это будут лодки, которые будут прикрывать свои порты элементарно,
да,
и все.
Вот здесь вот мы подходим.
А некоторые, так сказать, у нас специалисты сразу говорят, у Советского Союза было же 218 лодок, они же готовились топить все подряд, воевать с Англией и все такое.
Да, увы, если бы это все было так. Вот здесь мы подходим к еще одному моменту, который хотелось бы четко обозначить. Это к тому, что вот это вот строительство большого флота и наращивание резкого темпа военного кораблестроения, оно не имело второго крыла, то есть адекватного развития теории применения этого флота. То есть корабли строились, а для чего, и как, и что они будут делать, под какие задачи, четкого понимания этого не было по целому ряду причин. Одним из причин было то, что вот эта вот молодая школа, волна репрессий 1937-1938 года практически всех этих деятелей смела. Некоторых даже, ну, почему они пострадали, это разговор отдельный, там революция поедает собственных детей, это все были уже красные командиры с партбилетом в кармане, не за то, что они были там бывшие кем-то. Мы там всем, как правило, сочувственно относимся к жертвам репрессий 30-х годов, но надо понимать, что время было такое, они успели побывать некоторые из них и в роли палачей, а потом и в роли жертв. Вот, и такое тоже было. Ну вот. Почему это все было? Тоже разговор, выходящий за рамки нашего общения. Вот. Дело, но одновременно с строительством, развертыванием вот этого большого кораблестроения, мы видим, там, в январе 1937 года воссоздается штаб, главный морской штаб. Значит, 30 декабря 1937 года воссоздается, ну, то есть, даже не воссоздается, а создается отдельный наркомат военно-морского флота. То есть, все государство, правительство повернулось к флоту лицом, видит его, значит, роль, дали зеленый свет крупному кораблестроению, воссоздают органы руководства военно-морским флотом. Но при этом одновременно несколько раз четыре наркома меняются один за другим. Орлов, Викторов несколько месяцев, вот. Потом там Смирнов из политработников, потом Фриновский.
Из, так сказать, компетентных органов.
Из компетентных органов. Все они по одной и той же дорожке, как говорится, в один конец прошли, пока вот в апреле 1939 года, ну, это мы уже в полном объеме на следующее общение наше перенесем, пока не, значит, стал сначала заместителем, а потом очень быстро и наркомом военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов. До этого момента вот это вот все лихорадило, и даже те вот небольшие знания, компетентность, которую они приобрели, находясь на своих постах, не успела она проявиться, все они были зачищены. И жуткий кадровый рост людей, которые там вчера командовали эсминцами, там, или там вчера командовали крейсерами, становятся там во главе флотов, во главе военно-морского флота в целом. Вот. Что они могли, какое они имели представление о том, какой нужно строить флот, какие способы применения он будет иметь в будущей войне. Они сами, конечно, там учились в военно-морской академии, что-то им там рассказывали, что-то они слушали, но сами они теоретических работ не писали. Ну, разве что там какие-то дипломные работы, дипломные проекты. Вот. Они все-таки были практиками. Невозможно требовать там от командира взвода. Не, я, конечно, понимаю, у нас сейчас в интернете каждый второй считает, что он лучше знает, что нужно делать в Сталину было в то время, да, там, или сейчас в современной России Путину надо
раньше,
делать.
Раньше все мужики разбирались в футболе, в бабах и в чем там еще. Ну, короче, вот в трех вещах.
Политики, да.
Да, в политике. А сейчас разбираются во всем вообще все.
Во всем, да. Вот. Но по факту, вот практические результаты этой деятельности, которые они занимались, они свидетельствуют о том, что не было у них соответствующей базы для того, чтобы эти вопросы теории боевого применения флота дорабатывать. И вот эти вот линкоры «Советский Союз», не очень понятно вообще, ну, для действий в прибрежном районе, не слишком ли крупный это корабль? Там. Нужен ли он? Зачем вообще? Вот. Если считать задачами флота те, которые вот я озвучил, те, которые были на расширенном постановлении РВС от 8 мая 1928 года, а в принципе эти задачи не менялись и в последующие годы, и они были заложены в планах оперативного применения Красной Армии, она от флота больше ничего не ждала, кроме вот защиты приморского фланга и защиты побережья от вражеских десантов. Надо было строить немножко другой флот под эти задачи. Вот о чем речь. Эти все идеи 20-х годов, там противодействия флоту Антанты, мы начали активно развивать диспропорцию флота в плане ударных кораблей, которые вот смогут, носители, грубо говоря, торпедного оружия, которые смогут нанести ущерб дредноутам Антанты, если они подплывут к нашим берегам. Торпедные катера с торпедами против дредноутов, подводные лодки вдоль берега против дредноутов, эскадренные миноносцы, которые тоже там тренировались в ходе боевой подготовки, проходить над подводными лодками, наносить сосредоточенные удары торпедами против дредноутов и так далее, и так далее, и так далее. А что, если противник не приведет к нашим берегам дредноутов? Что, если противник сам будет действовать на наших театрах методами малой войны? Нельзя сказать, чтобы никто не задавался этими вопросами. Вот в частности, Исаков, который был в 1937 году командующим Балтийским флотом, а потом накануне войны стал начальником главного морского штаба и был заместителем Кузнецова, он еще в 1937 году писал, что там в Англии прекрасно понимают, что новые немецкие линкоры «Шарнхойст», «Гнизенау», они созданы не для действий на Балтике, они созданы для действий там в Атлантике, а на Балтике против Советского Союза немцы будут действовать там торпедными катерами, минами и самолетами, как, собственно, оно и было в 1941 году. Но вот понимание того, что ни торпедным катерам противника, ни там тральщикам противника, то есть тем силам, которые он, скорее всего, будет применять на наших театрах, вот эти вот подводные лодки и торпедные катера не смогут, скорее всего, нанести серьезный ущерб. Почему не смогут? Ну, дело в том, что торпеда, первые советские торпеды 27-го года в особенности, они вообще не держали уверенно глубину, и старались их не ставить на, с углублением меньше, чем на 2 метра. Потому что при движении при поверхностном слое она там подвергается там, ударам, особенно если есть какое-то волнение, ударом волн может уходить с курса. И нужно, чтобы у нее четко работал гидростат, то есть выдерживал вот заданную глубину. Если она начинает плюс-минус метр гулять, вот, это тем более выскочить этой торпеде на поверхность и уже дальше шарить по поверхности, от удара волны уйти с курса и там прийти фиг знает куда. И вот эти вот торпеды 27-го года, они... в силу вот этих вот конструктивных недостатков, вообще в 1934 году были сняты с производства, при том, что не было реальной новой торпеды. Все равно отказались от... Дальше настолько она была вот, обладала целым рядом детских болезней. И тем более у нее дальность стрельбы была всего 4000 метров, 4 километра. Ну, при том, что там дальность стрельбы главного калибра линейных кораблей, там противника, 20 миль, 200 кабельтовых. До такого. Ну, там 180 кабельтовых, даже если это не модернизированный линкор. Как эскадренному миноносцу, обладающему этими торпедами, подойти на дистанцию 22 кабельтовых, если его уже со 180 кабельтовых начинает линейный корабль обстреливать своим главным калибром? Проблематично. Скорее всего, не дойдет. Вот. Поэтому нужна была новая торпеда. Ее там закупили в Италии, отдали этим специалистам. Остехбюро, отдельная контора, тоже можно рассказывать, чем они занимались на протяжении 20-30-х годов. Но поскольку они так и не смогли дать ни дееспособных мин, ни дееспособных торпед, в конечном итоге в 37-38 году по известным приговорам во вредительстве их всех зачистили. И в 38 году уже научно-исследовательский миноторпедный институт военно-морского флота просто сделал ремейк итальянской торпеды, купленной еще в 30-м году, и она была запущена в мае 39-го года в производство под названием торпеда 53-38, и, слава богу, там почти 4000 штук до 41-го года успели их произвести, иначе флот вообще был бы без торпед Великую Отечественную, по крайней мере, нормальных торпед. Вот с такими вещами приходилось сталкиваться. И все это было очень непросто преодолевать, когда на протяжении целого ряда лет ничего в этом плане не делалось. И эта теория так и продолжала стоять, и было непонятно. То есть было понятно, что нужно строить какие-то малые корабли, и Кузнецов об этом, этим пытался заняться, но он не пытался переключить с крупного кораблестроения на строительство малых кораблей. Угу. Такое правительственное постановление о том, что там прекратить достройку одного из четырех линкоров, типа Советский Союз, там, зато ускорить постройку там, легких крейсеров и эсминцев, оно было в конце 40-го года только принято. А надо было вообще радикально прикрывать строительство всех кораблей от эсминца или даже эсминцев прикрывать и начинать строить катера и начинать строить быстроходные тральщики. То есть корабли промежуточного, так скажем, водоизмещения, корабли третьего ранга. Те, которые будут между эсминцем и катером по водоизмещению. Вот эти вот средние корабли, которых у противника оказалось в июне 41 года очень много, у нас очень мало, они на самом деле и делали погоду в годы Великой Отечественной войны. И вот мы, готовясь слишком долго отражать набег линкоров дредноута «Фонтанты», этот момент совершенно пропустили. Никто не оказался достаточно сведущим в теоретических вопросах, чтобы вот эту вот нишу нашим военным кораблестроением в те годы занять. И это было, конечно, очень большим, очень большой издержкой.
Мирослав Эдуардович, а вот эта серия тральщиков «Фугас»?
Это вот то немногое, что именно в этом сегменте было построено. Но, к сожалению, этих тральщиков «Фугас» было очень мало. Есть отдельный документ, там письмо товарищу Сталину, оно там тоже хранится в военно-морском архиве, где пишет, что по самым скромным расчетам, если начнется война на Балтике, нам понадобится около 150 тральщиков. На сегодняшний день мы имеем там 15 кораблей. Вот так вот. Вот. И понятно, что там часть из этих тральщиков, там это мобилизованные рыболовные траулеры после начала войны. Но всем было прекрасно, маломальски сведущим в военно-морских вопросах, понятно, какими боевыми возможностями будут облазать эти мобилизованные траулеры. Значит, у него там парадный ход на момент постройки был, допустим, 11 узлов. Там не 20, не 24, там 11 узлов. Там в процессе в рыболовном колхозе, когда он пока работал, значит, у него этот ход упал там до 8-9 узлов. С того момента, когда он становится тральщиком, вот парный трал Шульца эти два тральщика цепляют и должны идти. Маломальское волнение, уже выясняется, что они не могут со скоростью 4-5 узлов больше идти против волны с прицепленным за ними тралом. При такой медленной скорости мина этим тралом не подсекалась зачастую. Она в этом трале застревала, и они фактически тащили эту мину в трале за собой. Потом она могла там оторваться или вместе с тралом уже по переходу там в Кронштадт, если там из Сталина в Кронштадт проходил конвой, там где-то при очистке тралов смотрели, оба, мы тут две мины за собой тащили. Тащили и по дну, смещая эти мины, они потом отцепляли, значит, и подрывались на этих минах, и происходили взрывы в тралах, уничтожая тралы. Вот нужен нормальный специализированный построенный корабль, тральщик, вот он может... Тем более, одно дело вести конвой, состоящий из таких же 8-9 узловых пароходов за собой, и перед ними запустить эти два тральщика. А совсем другое дело пустить соединение боевых кораблей, да, у которых там экономический ход, который они должны поддерживать на переходе, там, уклоняясь, допустим, от гипотетических атак подводных лодок, 24, 25, 27 узлов. Как эти тральщики могут идти с такой скоростью? Да никак. Ну, хотя бы просто быстроходные тральщики, у них для там тоже... нормальный ход с тралом, там 13-14 узлов. Никакие мобилизованные тральщики такой ход поддерживать не могли, это могли делать только корабли спецпостройки. И у нас там заложили перед войной там серию тральщиков проекта 59, быстроходные тральщики типа Полухин. Но опять же, это был корабль размером с эсминец «Навик». У него осадка была такая, что он не смог бы проходить над минами, он бы сам на них подрывался. Все-таки тральщик должен быть мелководным кораблем. Мелкосидящим кораблем относительно, да. Потому что мины ставятся вот против крупных кораблей, как правило, с углублением 2 метра. Там в ходе Великой Отечественной войны ставили уже там и против катеров, и с мелким углублением, но начинали с того, что ставили на 2 метра. Вот по идее тральщик должен иметь осадку меньше 2 метров. Тральщики «Фугас» были где-то вот в пограничном состоянии. Были случаи, когда они проходили на минами, были случаи в волнении, когда они подрывались. И даже малые охотники катера 50-тонные тоже подрывались на минах, поставленных на глубину 2 метра. Но это все-таки были исключения. Вот. И вот пытаясь создать какие-то... У нас все время, значит, из соображений экономии, понятно, мы там много кораблей не построим, мы построим мало кораблей, но они должны быть лучше, чем все их мировые аналоги. Вот начинается накручивание этого проекта. Давайте добавим то, давайте добавим это. В результате получается корабль, который потом жалко просто выпустить в море. Он же погибнет точно так же, как небольшой дешевый корабль. Точно так же от той же одной единственной мины, которую он встретит. Такая, в принципе, история произошла с вот этими вот сторожевыми кораблями, которые строились по программам первой и второй пятилетки. То есть, это сторожевой корабль, да, но вот он 1000 тонн водоизмещением, у него большая осадка, выпусть его даже в тот же Финский залив, это равносильно тому, что его потерять. Поэтому чем приходится воевать? Катерами. В 44-м году там немецкая подводная лодка позарилась на этот сторожевой корабль, шторм там оторвала ему акустической торпедой самонаводящуюся кормовую часть. Все. С июня 44-го года прекращается применение сторожевых кораблей для эскортирования конвоев, входящих вдоль берегов Кавказа. И тральщики потом тоже подпали под это запрещение. Чем водить? Только малыми охотниками. Вот логика. Когда кораблей немного строится, то на определенном моменте их становится жалко и перестают их использовать. Поэтому нужно было именно крупносерийное строительство кораблей третьего ранга, чтобы они были вот в товарных количествах, чтобы они могли выполнять все те задачи. В противном случае эти задачи либо не будут выполняться вообще, либо будут выполняться катерами. Но катер, корабль все-таки маломореходный, далеко не всегда его можно применить, и он всегда будет слабее по своему вооружению, чем корабль третьего ранга противника, который выслал в море враг для решения тех же самых задач. То, с чем мы опять же в Великую Отечественную войну и столкнулись. Ну и в завершении уже...
А вот можно еще вопрос? Да. По теории самой, так ничего и даже перед войной не успели выработать, да, нового, получается, вот, относительно?
Принципиально ничего нового не было. Значит, был написан боевой устав морских сил 1937 года. В 1940 году наставление по ведению морских операций 1940 года было принято. Но, в принципе, эти документы в теоретическом плане ничего нового не развивали. Там просто было описано, как вот должна там, ну вот в НМО-40, как вот должна осуществляться штабная работа. Там, если ты планируешь морскую операцию, вот делай раз, делай два, делай три. То есть алгоритм работы командиров и штабов расписывался. При том, что самим непосредственно способы решения задач им новых никаких не предусматривалось. И боевым уставом морских сил 1937 года тоже нет. Просто был перед этим в 1936 году полевой устав РКК, новый, там была новая вводная часть. Вот. Потом мы знаем, в 1939 году у проекта временного полевого устава РКК там вообще бодрую вводную часть написали про то, что воевать на чужой территории малой кровью, могучим ударом. Вот. Ну и военно-морской флот тоже тянулся где-то за Красной армией. Раз те приняли, значит, этим надо написать, а принципиально ничего нового там не было, по большому счету. Эти вопросы теории, к сожалению, остались недоработанными. И еще один маленький штрих, раз уж вы спросили, к этому хочу добавить. Вот Тухачевский на этом совещании, которое было в 28-м году, очень много говорил о том, что у нас нет экономических интересов нигде за пределами. Нашу целостность невозможно нарушить никакими морскими операциями. И единственное, что нам может угрожать, это десант. Но, опять же, не сам десант, а те последствия, которые уже будут высажены на берег сухопутные войска осуществлять. Но начинается Великая Отечественная война, и выясняется, что, оказывается-то, у нас на море много всяких экономических интересов. Если посмотреть статистику за Великую Отечественную войну, более 1 000 000 военнослужащих только было перевезено морским и речным флотом. Ну, про северные конвои мы уже в предыдущем ролике говорили. Понятно, что никакому Тухачевскому в 28-м году и не снилось, что те англичане, против которых он собирался воевать, будут нам чего-то там завозить. Но ладно бы это, но у нас еще на том же Черном море противник наступает, отсекает наши войска, прижимает их оборона Одессы, Севастополя. Да? Как можно было бы снабжать все эти приморские анклавы, так скажем, если бы у нас не было бы военно-морского флота? А раз есть военно-морской флот, раз есть эти анклавы, раз по ним осуществляется снабжение этих окруженных группировок, вот они коммуникации. А раз есть эти коммуникации, их должен кто-то защищать. И вот эти вот корабли, нашпигованные торпедными аппаратами, там торпедные катера и подводные лодки типа «Малютка», ничего не сделают в плане защиты парохода, который идет там, допустим, из Туапсе в Севастополь. Для этого нужны корабли совершенно других проектов, совершенно других назначений. А мы считали, нет, коммуникации – это вот их, а нарушение коммуникации – это вот наше. А в Великую Отечественную войну оказалось наоборот. Таллинский переход, удержание наших баз на Черном море продемонстрировали совершенно другое. А уж про Ленд-лиз я вообще не говорю. Вот подобной дальнозоркости и у Тухачевского, и тех, кто сейчас говорит там про попил для Родины, к сожалению, вот нет.
Это, кстати, перекликается и с современными событиями, на мой взгляд. То, что у нас как бы в свое время бросили флот. Ну, понятно, что тоже по экономическим причинам. И сейчас, по-моему, что-то мечутся туда-сюда.
Ну, а наша группировка в Сирии чем, извините, вот снабжается?
О чем и речь.
Да.
Когда оказалось, что у нас особо нечем, да?
Нет. Любая страна, ведущая активную внешнюю политику, тем более на современном этапе, не может ее осуществлять, не имея военно-морского флота, сопоставимого с теми внешнеполитическими задачами, которые она перед собой ставит. Об этом, кстати говоря, вот опыт 30-х годов, как мы не смогли оказать эффективную поддержку Испанской Республике, тоже свидетельствовал. Наши же все вот эти вот игреки, так называемые, там, транспорта с грузами для республиканской Испании шли без всякого охранения кораблей советского военно-морского флота. А если бы они были бы с охранением, наверное, бы этих транспортов могло быть гораздо больше. Приходить они могли чаще, да? И результат гражданской войны в Испании тоже мог быть другим.
Может быть, тогда вот этот вот как раз опыт и дал определенный толчок вот к этой большой программе строительства большого флота?
Она была принята раньше.
Раньше, да?
Да. Это июль 36-го года она уже была принята. В Испании тогда все только-только начиналось.
Еще небо безоблачное было.
Да, в Испании тогда все только начиналось. Это происходило одновременно, и потом то, что произошло, оно могло там дополнительный толчок дать и показать справедливость всех этих вопросов, которые были вытащены и поставлены государственным руководством. Вопреки мнению тех, кто в тот момент возглавлял управление по военно-морским силам РККА. Ну, так вот оно получилось, что государственное руководство оказалось на каком-то этапе умнее, чем моряки. Ну, тоже исторический урок, о котором надо помнить. Ну, и сейчас вот, подводя уже итог, я просто хотел бы озвучить некоторые цифры, все которые в голове не удержать. Значит, из 533 заложенных в годы советской власти боевых кораблей, 533 корабля, 22 июня 1941 года были сданы флоту 312, общим водоизмещением 243 тысячи тонн, а также 477 морских и речных боевых катеров различных типов. Вступили в строй 4 легких крейсера, 7 лидеров эскадренных миноносцев, 30 эскадренных миноносцев, 18 сторожевых кораблей, 38 тральщиков. Это меньше, чем крейсера, эсминцы и лидеры в сумме, 38 тральщиков. А по идее, ну, соотношение должно было быть как минимум 2 к 1. Вот, 38 тральщиков, 1 минный загородитель, 8 мониторов и 206 подводных лодок. И вот по состоянию на 22 июня 1941 года военно-морской флот Советского Союза в целом, без разделения по флотам, насчитывал в своем составе 3 линейных корабля, 7 легких крейсеров, 54 лидера эскадренных миноносца, 218 подводных лодок, 21 сторожевой корабль, 20 мониторов, 23 канонерские лодки, ну, включая речные, да, 15 минных загородителей, 79 тральщиков, включая мобилизованные, оставшиеся от царя-батюшки, 270 торпедных катеров, 68 охотников за подводными лодками. Чувствуете, какой дисбаланс? 270 торпедных и всего 68 для тех, которые можно было в качестве экспортных использовать. 84 бронекатера, военно-воздушные силы, 2429 самолетов, береговая оборона, 260 батарей береговой артиллерии, 971 зенитное орудие. На флоте проходило службу 353 тысячи военнослужащих, что составляло 7,6% от общей численности вооруженных сил. То есть это действительно был крупный уже к началу войны, от момента восстановления до момента, значит, Великой Отечественной войны, действительно стал крупным флотом. Действительно, он уже был обеспечен кораблями советской постройки. Действительно, производилась вся номенклатура военно-морских вооружений на своей собственной территории. И дальше было бы всего этого больше, если бы не началась Великая Отечественная война, о чем мы, наверное, поговорим с вами в следующий раз.
Ярослав Эдуардович, может, тогда еще, ну, просто это очень всем интересно, может быть, как бы хотя бы так обзорно поговорить еще, собственно говоря, о технике и о вооружении отдельно, передачу, просто, ну, общими мазками, так сказать,
пройти. Ну, я считаю, мне казалось, интересно. Общими мазками мы уже это поговорили. Нет, но если понятно. Есть необходимость, если есть необходимость, то да. Вот, в принципе, техника и вооружение, те моменты, которые уже в этой беседе мы говорили о том, что качественно они отставали, но у них было один огромный плюс. Они это были. Было все уже свое, они были, да. Вот это был один огромный плюс. В качественном плане и так, чтобы на уровне мировых стандартов это уже послевоенный период. На тот момент все-таки наши были, в общем-то, слабее. Почему и как? Ну, давайте еще поговорим дополнительно.
Тут вполне все понятно. Вы довольно все доходчиво объяснили. Во-первых, экономическая база не позволяла строить современный флот. Во-вторых, опять же, Первая мировая война, российский императорский флот вовсе был не в лидерах, да, этой всей ситуации, собственно, боевых действий, и не вел современную войну. Поэтому даже, наверное, у тех, кто вот в 28-м году выиграл битву у Тухачевского, наверное, не все было, так скажем, в порядке с теоретическими знаниями, тем более практическими. Хотя, тем не менее, конечно, у них их, наверное, больше было, чем у тех молодых людей, выпустились из... Да. И, соответственно, тут чудо-то произойти не могло, как вы опять же справедливо сказали, флот — это одно из самых дорогих наукоемких инструментов государства. И поэтому вот за такой короткий период, за 10 лет, наверное, то, что сделали, оно и так было выдающимся подвигом, без преувеличения.
Безусловно,
да.
Безусловно.
То, что вот не смогли баланс соблюсти, ну, опять же, тоже понятно, по каким причинам. Опять же, теоретически, наверное, было очень сложно понять. Ну, или, может быть, вот, к сожалению, на том этапе не оказалось у нас такого теоретика.
Да, к сожалению. Ну, и да, я еще один момент в заключении скажу, что вот Тухачевский в том же докладе, который он говорил, когда вот он отрисовал, что нашу целостность нельзя нарушить морскими операциями, он из этого сделал вывод, что альтернативой флоту может быть правильное размещение резервов сухопутных войск, строительство подвижных батарей на железнодорожной основе, да, что мы прекрасно знаем, с него это все пошло. Вот. И еще к этому главным образом развитие воздушных сил РККА, бомбовозной авиации, которая нанесет флоту интервентов там, любой. И вот этим всем мы можем обеспечить оборону берегов. А Петров, когда ему отвечал, он сказал, что да, в принципе, этим можно обеспечить, но на строительство всего этого именно под задачу береговой обороны и размещение их уйдет гораздо больше средств, чем на создание флота малой войны, которая сможет в прибрежной зоне поддерживать какой-то оперативный контроль, ну, совместно, понятно, с береговой обороной, с минно-позиционными заграждениями и так далее. Это будет для Родины намного дешевле, чем выделить для нужд береговой обороны вот эту всю группировку сухопутных войск, железнодорожных батарей и авиации. Вот, поэтому флот надо было все-таки строить. Опять же вопрос, какой флот и почему он все-таки у нас получился не такой, как вот изначально задумывалось. Все-таки вот эта вот тень Цусимы, желание встретить флот противника в открытом море и какой-то реванш, построить точно такие же крупные корабли, как у него, заставляли наших моряков 30-х годов смотреть в сторону зарубежных аналогов. А надо было все-таки смотреть в область задач и планов оперативного применения.
Да, жаль в этом плане то, что тот самый Петров, к сожалению, вот такая вот трагическая судьба. Наверное, все-таки да. Вы правы, если бы он остался, так сказать, да. во главе флота.
Может было быть... бы разумное, я думаю, что было бы разумное сочетание, был бы баланс между ударными кораблями и теми кораблями, которые нужны для обороны коммуникаций. Не было бы увлечения слишком вот этим, вот и удалось бы объяснить руководству страны, что да, если нужно строить большой флот, давайте будем строить этот флот, но одновременно с ним нужно адекватные расходы на те корабли, которые будут обеспечивать действие этих крупных кораблей, в частности, тральщики, сторожевые корабли для защиты противоподводных лодок, обороны военно-морских баз, ближние зоны, дальние зоны военно-морских баз, которые будут осуществлять оперативный контроль за этим всем. Вот. Соответственно, инфраструктуры, судостроительные, судоремонтные инфраструктуры, у вас что, тоже деньги не вкладывались? Если бы гипотетически мы построили бы этот большой флот, непонятно бы, где он ремонтировался, непонятно бы, где он содержался. Известны, например, планы 1939 года о переводе крейсера «Киров» с Балтики на север. Так командующий Северным флотом был категорически против
этого. Взмолился, да?
Взмолился, да, не надо переводить, его негде ремонтировать будет. Если что, я же буду отвечать. Там на 22 июня 1941 года с эсминцами было непонятно Северного флота, где их ремонтировать. Потому что не было мощностей, не вкладывались в инфраструктуру. Строительство военно-морской базы в Кольском заливе, оно началось с 1933 года, но к началу Великой Отечественной войны оно не было завершено. Тем более, та база, которая там была спроектирована и строилась, она по своему объему соответствовала представлениям о Северном флоте 1933 года, но не 1941. Вот в чем дело. Там всего один отдельный дивизион подводных лодок, например, должен был из подводных сил базироваться, а там фактически к началу войны была бригада из 15 кораблей.
Ну и вот тоже важный
не хватало
момент
этого всего, о том, что осознания.
Опять, да, ну а еще и вдобавок экономической мощи. Вот как вы сказали, меня поразил этот факт, я как-то особо не... У меня не было такого представления, что перестали строить гражданские корабли в пользу военных вообще. Да. Но это же тоже говорит о том, что все-таки, несмотря на вот то, что пробежать-то пробежали за 10 лет, но вот это вот не был прям предел мечтания, я так понимаю.
Так, опять же, нужно было вкладывать средства в строительство новых судостроительных заводов и предприятий, и они строились, но темпы их строительства были далеко не такими идеальными. Вон, например, завод во Владивостоке, он занимался сборкой только тех секций, которые производились на черноморских и балтийских заводах и присылались туда по железной дороге. Завод в Комсомольске, на Амуре начали строить, 199-й. И тоже потом, когда началась Великая Отечественная война, да, даже такие корабли, там, как 100-тонные большие охотники, он самостоятельно не смог производить в годы Великой Отечественной войны, не освоил. 402-й завод в Северодвинске заложили и начали строить. Одновременно с закладкой этого завода на нем же заложили линкор «Советская Беларусь». Вот как вы это себе технически представляете? Одновременно начинается строиться завод и линкор на нем. Ничего,
нормально.
Ничего, нормально. Такое было. Вот. Торопились все успеть. Ну, к сожалению, такая недальновидность, ее можно, конечно, и нужно признать попилом средств для Родины. Но не идею строительства и содержания военно-морского флота в целом, который был для решения тех задач, для которых он создавался, вот в соответствии с расширенным заседанием Реввоенсовета, действительно экономически более выгодным, чем содержать Красную Армию на берегах.
Мирослав Эдуардович, спасибо огромное за то, что вы вот так вот обстоятельно, в первую очередь акцентированно рассказали про все события с начала 20-х годов, а заканчивая 41-м годом, для того, чтобы просто мы и наши зрители могли действительно объективно понять все как экономические вопросы развития нашего флота, которые не могли идти впереди развития нашей промышленности, так и военно-теоретические вопросы. Потому что у многих людей до сих пор нет вот правильного понимания всех этих вещей и не только деталей каких-то, а вообще в целом глобальных проблем. Поэтому спасибо огромное. Что могу сказать? Приходите к нам еще. В первую очередь, конечно, большая просьба поговорить о технике и о вооружении, потому что это всем очень интересно, и как бы вот люди ждут этого.
Хорошо, спасибо, Михаил. Я надеюсь, действительно, что что-то привнес новое в понимании этого вопроса, в популярной форме изложив его. Все. Ну, почитаем комментарии, посмотрим, что зашло, что не взошло. Если что-то действительно надо будет дополнительно, ну, про технику вы уже сказали, подготовимся, поговорим. Ну, и отдельно уже поговорим вот о кануне непосредственно Великой Отечественной войны, как к ней готовился. Потому что сейчас мы не коснулись, например, планов оперативного применения конкретных. Вот. Там поговорим о планах оперативного применения флотов, о боевых готовностях, о том, как это все сыграло и заиграло. Вот. Спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что многим действительно это покажется полезным и интересным.
Однозначно. Спасибо большое. Приходите к нам еще. Ждем.
Спасибо.
До новых встреч, друзья.
Всего доброго.